вид различные отвороты.
Тот, кто чувствует наслаждение в атме, духовном я. Есть различные атмарамы. Особенно те из них, кто утвердился на пути самосознания, желает вести беспримесное преданное служение личности Бога, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных пут. Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами, поэтому привлекает всех, в том числе и освобожденные души. Все различные атмарамы, особенно те из них, кто утвердился на пути самосознания, желают нести беспримесное преданное служение личности Богу, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных пут. Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами и поэтому привлекает всех, в том числе и освобожденные души. Комментарий. Господь Шри Чайтанья Махапрабху очень ярко объяснил смысл этой атмарамы шлоки своему самому близкому преданному Шри Санатане Госвами. Он указал на то, что эта шлока состоит из 11 элементов. Атмарама, Мунаях, Нирграндха, Апи, Ча, Укрума, Курванти, Ахи. Не буду перечислять, сумму не запомните, да? И по порядку, значит. Слово «мунаях» означает глубокомысленный, серьезный, молчаливый, аскетичный, стойкий, подвижник, мудрый и святой. Муня – святой. Муня – просто святой. А «мунаях» означает глубокомысленный, серьезный, молчаливый, аскетичный, стойкий, подвижник, мудрый и святой. Слово Нирграндха имеет следующее значение. Человек, свободный от невежества, тот, кто никак не связан указаниями писаний, то есть не обязан следовать правилам и предписаниям, упомянутым в таких богооткровенных писаниях, как веды, трудах по этике, философии, психологии и метафизике. Иными словами, глупцы, неучи, бродяги и тому подобное, не придерживаясь регулируемых, принципов. А также богачи и бедняки. Интересное слово, да? Одно слово имеет столько значений. Слово «урукрама» означает тот, чьи деяния овеяны славой. «Крама» означает шаг. Слово «украма» в частности указывает на вамону, воплощение Господа, который нескольких гигантских шагов покрыл всю Вселенную. Господь Вишну могущественный и славен своими делами, своей внутренней энергией. Он создал духовный мир, а внешний – материальный. В своем всепроникающем аспекте он присутствует повсюду, как высшая истина, а в аспекте личности он всегда пребывает в своей трансцендентной обители. Галоки Вриндавана, где являет бесконечное разнообразие своих игр. По своим делам ему нет равных, поэтому слово «урукрама» применимо только к нему. Согласно правилам, слово «образование» в санскрите, слово «курванти» обозначает действие, совершаемое ради кого-то. Следовательно, атмарамы несут преданное служение Господу не ради личной выгоды, а чтобы доставить наслаждение Господу урукраме. Хету означает «являющийся причиной» или «вызывающей». Комментарий просто огромный. А что, ты запомнили, что я сейчас читал?
Да, такое слово одно и так много значит.
Да.
То есть оно вмещает, получается, да, такую угу. Суть, может.
Тут один комментарий надо изучать, наверное, весь день.
И надо суть коротко сказать.
Да, суть.
Не
раскрывай. Да, все
раскрывай. Не ради себя, да. Ради Бога.
Вот в начале Шримад-Бхагава там мудрецы сказали, скажи нам суть, потому что мы уже туго соображаем самую суть, а тут очень много всего. Мы последуем, наверное. В общем, здесь Шрила Прабхупада последовательно рассказывает о каждом слове. И тут каждое слово можно в день изучать. Давайте вспомним весь текст. Все различные атмарамы, те, кто черпает наслаждение в атме, духовном я, атмарамы. То есть трансценденталистов оказывается много. И они разные, и они не похожи друг на друга. И это хорошо, нормально, это замечательно. И все нетрансценденталисты тоже разные. И поэтому дерутся друг с другом, потому что они говорят, ты не такой, ты неправильный. Вот. И тут говорится, что даже атмарама, это, смотрите, этот текст нам указывает на то, что обретя мир и покой в душе мы не становимся одинаковыми, мы разные, не похожи друг на друга. Мы различные атмарамы становимся, черпаем мир изнутри. Снаружи у нас не действует уже ничего. Те, кто черпает наслаждение в атме, в духовном я. Особенно те из них, кто утвердился на пути самосознания, желает нести беспримесное преданное служение личности Бога. То есть смотрите, что вначале мы идем в какую-то религию для чего? Чтобы порешать свои какие-то дела или убрать страдания. Ну то, что нам или сильно надоело, или это очень плохо просто. Просто мы чувствуем, что это больно, это плохо. Но тут написано, и для этого надо обрести бхакти, служить Господу. Но тут написано, те, которые уже успокоились и порешали эти проблемы, они еще больше хотят служить Господу. Еще больше. Они освободились, и им еще больше хочется служить. Несмотря на то, что освободились от материальных пут. А поднимите руки, кто был вчера? Не вчера, а в четверг на Намахате здесь. О, два человека, да. А вот кто помнит, три человека, а кто помнит суть того стиха? 4.14, по-моему, Бхагавад-гита. Самую суть, кто помнит?
Веришь в абсолютное качество Господа.
Да.
Веришь, что его могут все скрыть рук, что никакие его действия не могут, сделать, принести ему последствия, он свободен от материальных пут, то если ты просто в это веришь, ты сам получаешь как бы освобождение от материальных последствий.
То я сам становлюсь как Господь. Господь говорит, ты будешь как я тогда. И для этого надо просто верить, что меня тут это ничего не касается. Этого достаточно. То есть смотрите, наше освобождение, мукти, зависит не от выполнения правил и предписаний, не от нашей греховности. Оно зависит от того, что мы о нем думаем.
О нем, о чем?
О Господе. За кого мы его держим, попросту говоря. Вот за кого мы его держим, от этого зависит наше освобождение и вот это вот. За кого мы его держим. И там сравнивается с влюбленным человеком. Если мы, вот кто-то кого-то любит, он концентрирован на нем. Все остальное просто как-то боковым зрением как-то воспринимается и все. Вот. Если мы так будем сконцентрированы на Господе, а как можно так сконцентрироваться? Это значит, он что-то такое, что-то независимое вообще. Нас тянет сама вот эта независимость, свобода. Свобода. Просто рабство никто не хочет. Мы попадаем в рабство свободе. Вот, такой каламбур. Рабы свободы, да? А тут мы просто рабы. То есть мы будем зависимы по-любому. То есть на нас или Маха-майя, или Йога-майя будет действовать. Мы не можем быть по-другому. Не можем. И поэтому лучше зависеть от свободы. И в том тексте было как написано. Вот суть, как стать атмарамой. Атмарамой, обрести независимость. Оторваться от чего-то. И как оторваться? Оно приковывает просто наше внимание. Не просто какие-то веревки нас связали. Наше внимание. То есть это привязанность на очень-очень тонком уровне. На самом деле внешне-то мы хочу туда идти, но мы внутренне привязаны. Внутренне. Итак. В том стихе было, кстати, сказано, кто это знает, да? Кто это знает? А не просто нам сказали, я это знаю. Вот мне сказали, что Господь все, что хочет, то и делает. Это будет знание. Говори, когда. То, что не сказали информацию, это будет знание. Знание, вот это, Аминимай, по-моему, читал. Знание это качества какие-то. Качества. Это качество. Качество появляется в результате какого-то действия. Вот. И это знание, это опыт личного общения с Господом. Мне надо убедиться, не просто мне сказали, что он независимый ни от чего. Мне не сказали, я тогда не стал атмарамой. Не стал. Я с ним что-то, какая-то проблема, а Господь говорит, да никакая это не проблема. И бах, это решилось. Я говорю, так, а у меня карма, мне вот тут не подписали, вот это. Он говорит, так какая разница, бах-бах, порвался там. Что-то случается. Вот такой опыт называется знание. И вот кто знает, это у него лично, если что-то случилось такое, что-то лично случилось, и тогда Кришна говорит, ты будешь как я, независимый. Нет чего. Какой я буду независимый? И все будут разные независимые. Вот тут написано, смотрите, интересный текст. Такой, нам повезло, такой текст попался. Все различные атмарамы, мы не будем одинаковыми. Мы будем настолько разными, что можно на первый взгляд диаметрально противоположными. Мы будем исповедовать разные вещи, и мы будем очень дороги Кришне, разные, особенно те, кто, смотрите, и тут в комментарии перечисляются, какие могут быть. Материалисты разные, настолько разные, что дерутся между собой, войны устраивают. Но преданные еще больше разные. И по сравнению, насколько человек становится ни на кого не похожий, став преданным, разница между преданными это разница. По сравнению с этим материалисты просто вот такой серый фон. Одно и то же, как чурки одинаково вытесаны на токарном станке. Все, там, кто читает Чанрачарита, он говорит, пошел туда, нырнул там в море, там секс, оборона, еда и сон. На рыбу посмотрел, сначала красиво, посмотрел там секс, оборона, еда, все одинаково. А у преданных, потому что бхакти, оно имеет такое разнообразие, такой спектр, причем бесконечный спектр, все остальное ограничено. Ограничено. Почему? Потому что тело ограничено. Один очень большой, один очень худенький, маленький, но все равно какие-то рамки есть, диапазон. Выходишь за этот диапазон, ты просто перестаешь быть человеческой формой жизни. Просто. Но когда я атмарама, когда я все черпаю из души, там рулетка конца не имеет. И поэтому там все разные.
Но душа же, как бы, черпает души, она может что-то не то сказать. Или показать, или как? Вот этот дух я.
Что значит не так
черпаю из души? Вот.
Как не так черпаю? Не знаю. Атмарама переводится.
Душа, я вот.
Атмарама переводится. Черпывающий удовлетворение в душе. Удовлетворение. Вот этот симптом, этот компас, это тот градусник нормальной температуры, что показывает. Удовлетворение есть, значит атмарама. Неудовлетворение есть, ум беспокойности, вот и не атмарама. Ты просто доказываешь.
Да.
Это удовлетворение, и это меня не сбивает, что вокруг не случалось. Поэтому, какие самые жуткие, страшные войны, скандалы и прочее? Какие? Скажите. Религиозные. Религиозные.
Потому что там, почти все религиозные.
Там, да, почти все, да. Потому что поссорить людей легче всего, сказать одну доктрину, потом какую-то другую доктрину, и они могут быть просто противоположные. Это разные атмарамы, они по-разному. По-разному. И то, если мы перечислим все религии, вы знаете, что в нашей области, вот, в той области, в которой мы сидим, сколько религиозных деноминаций?
Ну, больше 300.
320. Зарегистрированных.
Да. 320
не зарегистрированных. Нет, 320 зарегистрированных. Зарегистрированных. Знаете, что такое зарегистрированных? Зарегистрированных — это которые, которые помещаются в социальные рамки и не беспокоят умы сильно. Не беспокоят умы. Ну, например, две секты сатанистов. Это точные сведения. Это точные сведения. Я просто встречался с этим человеком, который отвечает за область по этому вопросу. Запорожскую область, да. 320. Представляете? А мы уходим, их не видим.
Раньше это как об этими вопросами.
Представляете, никакие разные. Это те, которые поместили в социальные рамки. А некоторые, например, сатанистов просто не стали регистрировать. А в Запорожье есть две такие банды сатанистов. Вот. Но когда с ними одного, я даже знаю, живет на правом берегу. И вы знаете, чем они отличаются от прочих? Они ходят исключительно в галстуках, в смокингах. И, ну, если взять всех-всех-всех, это по виду они интеллигенты больше всех, сатанисты. Вот. Некоторые там из даосской традиции не разрешили регистрироваться, потому что у них там нашли, что ну, обряд похорон, там это надо 4 шеста, там, и чтобы птицы расклевывали там человека, и говорит, что за бред такой, ну там придрались к этому. Вот. То есть незарегистрированных очень много, их конкретно называют там сектами и все такое.
Они сами себя называют сатанистами?
Да.
А
да, и гордятся этим. Угу. Гордятся этим. И, на, кстати, заповеди практически такие же, как эти. Угу. Да. И,
а
и они, разница, да ни в чем разницы нет.
Заповеди, нет. А,
разница вот в чем. Насколько прямо или косвенно ты Кришне служишь.
Понимаешь ли заповеди?
Да. Не понимаешь. Насколько... Есть, которые воюют против Кришны, но они даже и этим даже им служат. Например, Хиранья-Кашипу там воевал, но если мы отмотаем эту ленту времени, история, то увидим, что с Кришной он заранее договорился, что тот захотел подраться, и вот потом это когда организовалось. Вот. То есть осознанно, неосознанно, вопрос какой-то был. Не знаю. А как-то они позвонить? Позвони, пожалуйста, да. Потому что да.
Да.
Мобилку я есть? У меня мобилки есть. А. Да, вот телефон. Так, на чем остановились? На том, что разные, разные. А теперь вопрос. И вопрос, ну, а как отличить преданного от непреданного? Провокационный вопрос. Как отличить преданного от непреданного? Как отличить? Провокационный вопрос, сразу предупреждаю.
Внешне.
Да как хотите. Хорошо.
Вы спросите у человека, как вы относитесь к Кришне? Если он ответит Кришна Бог, значит он предан. А если нет, значит он предан.
Просто надо критерий.
Я не помню, был один царь, преданный царь. И он подходил, он ходил с саблей, и она у него от крови не просыхала. И он ходил и говорил, ты преданный, и тот, если что-то мычал не так, он просто голову отрубал и шел дальше. Вот был такой преданный.
Это читание, он этот вопрос отвечает с разными уровнями преданных. Начинается с того, что кто один раз повторил что-то лично, уже преданный.
А если ни разу не повторил?
Тоже может быть.
Опа. Да. Вот вы Юдхишхиру уважаете, да? Был такой Юдхишхира, как-то тут ходил. Уважаете, да? Считайте за авторитет, да? Вот. И ему однажды был задан вопрос. Кого больше, мертвых или живых?
Все живые.
Да, он сказал, мертвых нет вообще, все живые. Все живые. Так что все преданные. Кого больше, счастливых или несчастливых? Все счастливы, только люди различаются на те, которые знают об этом и которые не знают этого. Также преданные. Одни знают, что они преданные, другие не знают. Вы знаете, что мусульмане говорят? Все люди мусульмане. Только другие в конфессиях, которых там, они просто не знают этого, но они тоже мусульмане.
От видения,
да. Совершенно верно. И поэтому то, что мы сейчас говорим, мы говорим о видении Уттамы. О видении Уттамы. И вот этот стих говорит, что только... И вот этот стих, это только для Уттамы может понять. Вернее, он может практически его применить. Тут говорится, все различные атмарамы. Атмарамы, это знаете, атмарамы, это практически это беспредельщики. А одни на своей волне, одни на своей волне, и они так поступают, другие так поступают, но они не просто преданные, они уже по уши преданные все. На Москве-реке подрались два святых, знаете, был случай, подрались. Одного звали капустник как-то. Почему? Потому что он что-то в пищу одну капусту. Он был. Это христианские, православные, да? И Москва тогда ходила стенку на стенку, друг на друга. Они дрались. Оттуда и оттуда дрались. И там жил один садху. И там жил один садху. Они даже в церковь не ходили. К ним обращались по... ну, если уже никак вопрос не решался, к ним приходили, и они так говорили... Ну, они не говорили татасху, они говорят, ну, я там поговорю, и все будет нормально. И все было нормально. Что-что? Ну, вот. И однажды они подрались из-за кочана капусты, два святых. Причем дрались они на воде. Они бегали по воде, ну, при общем обозрении, и дрались там. И после этого, вот я забыл, к сожалению, как второго зовут, после этого драка, то есть установился мир. Когда они помирились там у всех на глазах и под ручку по воде прошлись на другой берег, куда-то пошли, что-то разговаривают. У них были, это было два атмарамы, вот такие вот атмарамы, что-то похоже на отмороженные типа, да? Вот. Ушли, и после этого вот это, с одного берега и с другого берега люди перестали драться. Они увидели, что мы лидеры помирились. Лидеры. Разные совершенно. То есть если и вот эти все драки случаются почему? Потому что два начальника подрались. И такое еще было сколько? Не то пятеро, не то трое человек у киевского князя. И он, чтобы не обидеть, я вот не помню, к сожалению, историю, плохая память. Отдал каждому там по городу, вот, и потом надо было, и все Киеву платили дань, все города, вот, и некоторые сыновья, и были, и имена у всех были там, Любомир, Радомир, вот такие вот, миролюбивые, хорошие, да, и все были такие там, витязи такие замечательные, и был какой-то фильм. Ну, этот фильм был не сказать художественным, по действительно событиям был, по историческим хроникам, когда собрались оттуда войско, потому что, ну, да, не хотели платить. Там Чернигов что-то был замешан, и два брата, их на плотах просто, там был какой-то водоем, два плота, и они там говорили, ругались чего-то, ругались, в конце там обнялись, и с той стороны войско закричали «Ура!» Драться не надо. Вот так вот. Драться не надо. Непонимание. Непонимание. Почему непонимание? Непонимание это вызвано разнообразием отношений, которые Кришна принимает от нас. Все что угодно. войну принимает, мир принимает. Только чтобы это было связано с ним, это связано было для него, из-за него. Атмарамы разные. Причем в духовной реальности, в каждом храме, не то, что говорится в разных этих. Вы знаете, что когда сходятся достойные преданные разных конфессий, например, им легче друг с другом договориться, чем в одной конфессии. Поэтому вот это апасампрадая наступает. Потому что это напоминает то, что если человек первый раз женился, там такие склоки, там такие скандалы, и там вот это все. Вот. Но если он это второй раз, там уже более-менее легче. Как вам думаете, почему?
Второй не Хари Кришна. Вы едете в них?
Потому что там неполноценный брак. Вот я вам всех огорчу, если кто-то может во втором браке. Там уже немножко дружеский, мы немножко. А первый это такой реальный брак, когда я, ты одно и то же, и там вот так вот кувырком все может быть, и кричать можно друг на друга. А второй брак, они уже, знаете, такой более-менее интеллигентный, потому что, не хочется второй раз разбегаться и все такое, да. Вот. И поэтому в своей песочнице драки больше бывает. Да. Драки больше бывает. Да. Вот, например, а тогда там уже все равно.
Да, если это уже болит, то больше глупо.
Нет. Мне один человек говорит, самое трудно жениться первые три раза, а потом уже. Вот во Вриндаване с тех времен, когда вот там Кришна, да, с тех времен, там знаете, как гопи между собой там враждовали даже, да? Зачем враждовали? Вот непонятно. Там тоже чуть не стенка на стенку было. Там одному учителю духовный учитель, садху. Ученик принес просаду, и принес он его в это, не было посуды одноразовой тогда, да? И тогда в этом листке каком-то, я не знаю, с чего листок. И он посмотрел на этот листок и в гневе сказал: ты сорвал этот листок вот с той вот западной стороны, а там они поклоняются другому крылу гопи. Убери этот вот и в гневе просто, да. Садху говорит такое, откуда вот это? Он и те поклоняются даже не Кришне, даже не Радхе, даже гопи. Но гопи есть там одно крыло и второе крыло. И вот они между собой вот так вот даже, представляете?
Это же в те времена было?
Да, в те времена.
Что тогда говорить о нас?
Да. Так мы вообще ангелы по сравнению с ними.
Да.
Я чего хочу сказать, что это нормально. И это называется ревность.
Можно вопрос?
Ревность, да. И вот с точки зрения, сейчас минуточку, я одну секунду договорю. Потому что в духовной реальности и то в конце нектар. А что плохо, что хорошо, там нет вот этой дуальности. А в материальной реальности тут вот эти шастры смотришь и выбираешь. От этого не будет плохо, я буду в гневе и не буду, просто не смогу практиковать дальше. А вот тут вот у меня ум немножко будет нормальный, поэтому делай так. Потому что почему я могу продолжать духовную практику? Для атмарамы все равно. Он может делать так, потому что в конце у него, потому что у него в голове только Кришна застрял и больше там ничего, места другого нет. Да, он может делать все, что угодно. И поэтому ни в коем случае материалисту нельзя копировать или подражать вот этим вот. И ни в коем случае нельзя вот эти. Знаете, что такое аппаратки? Аппаратки, настоящие аппаратки, не то, что в каждую щель, в каждую из этого. Аппаратки. Аппаратки это когда вот такой вот атмарама, такой атмарама, да? Непонятно ни для кого. И мы, не понимая его, осуждаем. Вот это вот серьезные аппаратки. А те, которые материалисты, крутятся, просто непонимание. Это просто непонимание. Мы осуждаем исключительно то, что не понимаем. Все, это корень зла, корень осуждения. Потому что если мы это понимаем, осуждения просто не будет. Потому что в этом мы, в мире уже все санкции. И осуждая поведение человека даже. Природа, что такое, социальное какое-то, мы осуждаем Бога, в конце концов. Потому что старые бабушки осуждают науку, потому что в ней ничего не понимают. Кто-то осуждает религию, кто-то придет и скажет, что о, язычество, да, понаставили тут, да, понаставили. И найдут в шлоках найдут, что и даже изображений не надо делать, ничего, это мусульмане скажут, вообще лицо должно быть закрыто. Вот. И те правы. Почему? Они не понимают той глубины. Не понимают, почему, например, вот кто-то придет, и это кажется, это традиция. Эта традиция в силу непонимания кажется дикостью. Европеец придет какой-нибудь и скажет, о, левой рукой нельзя есть, а где ложка? Они там руками едят. Да? Но если... я тоже, например, не могу, руками мне как-то привычно, да. И еще непонятно, кто дикарь, потому что есть ложкой и есть рукой, правой рукой. Просто брать, и там жирная она будет рука. Будет большая разница, как это у вас переварится. Большая разница. Есть надо руками. Это не дикость. Это вот это цивилизованное как раз. А вот ложкой, вот это уже дикость. Ложкой. То есть непонимание есть, то есть гнев и агрессия есть признак непонимания и все. Все, что происходит, все хорошо. Все может нуждаться в исправлении. Да? Именно поэтому, именно в этом исправлении, именно в этом действии и будет заключена наша служба Кришне. Есть две вещи, которые мы не должны смиряться. Первое, это называется вот садхана-бхакти. Первое, мы загрязняемся, если что-то делаем или что-то не делаем, просто сидим, просто спим. И поэтому процесс очищения называется энтропия материалистов, знаете, да? Энтропия. Поэтому следить за собой надо вот всегда. А все остальное, которое вызывает, бывает энтропия запущена. Бардак дома, например, бардак в голове, может быть, бардак в отношениях. Это тоже что-то запущено, это вовремя не очищено. Если ничего не делать, оно приходит в упадок. Если запущено, а мы не хотим это делать, потому что это делать надо, ну, как аврал уже, что-то напрягаться, мы гневаемся. И для этого есть специальный такой текст, для особо запущенных. 4.14 Бхагавад-гита. Надо просто вспомнить о Господе, который не оскверняется ничем. Почему у нас эта запущенность и зачем вообще это садхана-бхакти нужно? Потому что мы оскверняемся, когда оскверняется разум, то мы становимся несчастным становимся, нам плохо становится. И об этом говорится, надо просто вспомнить о Господе, который ничем не оскверняется. Так же, как солнце может высушить испражнения, не при этом остаться чистым. Так и Господь. Но Господь больше, чем солнце. Качественно больше. И вот когда мы его вспоминаем, и поскольку Кали-юга, это мы уже в тамосе по горло сидим, можно сказать, по горло, да, и так чуть-чуть что-то можем понимать. Поэтому личностные отношения с Господом нам не просто показаны, а необходимы. Необходимо. Просто без этого уже никак. И надеяться на... Просто направив это писание, сначала надо надеяться на Господа, а потом вот это все делать. Надеяться на Господа, помнить о Нем.
Я все-таки хочу задать вопрос.
Да, я извиняюсь, я забыл, да.
Кришна принимает войны. Принимает непонимание, там уже какое-то, вот, принимает, как вы сейчас сказали, 4.14.
Все хорошо. Ну, все принимает.
Ну, все принимает, да. Ну,
все
да.
Привлекающие и все принимающие. Да, да.
Просто есть непонимание там со стороны людей, может, но он все принимает.
И глупость нашу.
Зачем тогда все вот это? Зачем мы тогда вот стараемся быть лучше? Там? Пошли повоевали, он все равно принял. Пошли там что-то натворили, он принял. Ну а смысл тогда наших практик?
Смысл в жизни. Смысл жизни, самой жизни. Вот люди очень говорят, но обычно это говорят люди, которые плывут по течению. А я вот просто живу. Просто жить — это значит принимать решения, думать, переживать, отвечать за каждый свой поступок. Принимать решение называется использование свободы воли. Использование свободы воли. А любовь, кто-то сказал, по-моему, Минимай в лекции сказал, любовь — это не просто применение свободы воли, а это свобода выбора. А мы выбираем что-то такое необычное.
Из ряда вон. Я хочу такой путь идти или такой путь идти. А если Кришне все равно, каким я путем иду, мы, получается, для себя выбираем, а не для
Кришне него. Интересно.
Мы знаем, что для него все равно. А мы или вот выбрали или правильный путь, или неправильный.
Все равно покойнику. Такой мы памятник поставим.
Нет,
вот я и говорю, покойнику все равно. Покойников нет, тут полно покойников ходит. Христос говорил, вот мертвые хай там хоронят своих мертвецов. Живыми еще надо стать. Вот что Кришне надо. Ему надо, чтобы мы стали живыми. И вот то, что мы читаем от Марама, это просто живые. Живые. Покойник – это живой, энергичный человек, который по мобилке созвонился, там этот придет, этот раз, и он все знает заранее, прошлое, будущее. Вот. И тогда он спокойный. Если он не знает, он начинает волноваться. Его начинает просто там типать. А живой, не зная ничего, просто идет и делает свои дела. Потому что он знает одну, маленький такой пустячок, что ничего плохого с ним не случится, потому что Кришна контролирующий. Вот и все. А покойник, это который сам контролирующий, вот он уже покойник. Вот. Его просто жизнь и вопрос времени, когда он поймет, что его прибили. Прибили. Он не может, он не контролирующий. Вот. И поэтому большая разница есть. А есть, которые опустили руки и говорят, да, мы вот трансценденталисты. Тамос очень похож на гуну благости. В общем, да. Сначала. Те вроде ничего не делают, но те не делают, потому не беспокоят, потому что так у них есть результат. Как определить? По результату, по плодам. Те вроде ничего не делают, а вокруг них там все хорошо процветает. Те тоже ничего не делают, но у них все хуже, хуже и хуже. Поэтому посмотрите, что происходит. Очень многие православные мне говорили, они говорили, я как Иоанн Кронштадтский. Почему? А потому что он матерился, и я матерюсь. Разве поэтому определяется? Нет, не поэтому. Он маскировался, когда его слишком сильно доставали, что он там такой садху. Он что-то такое говорил, и они а мы думали, вот. И поэтому нельзя определить вот этому Ахмараму. А Кронштадтский, где он там квартиру в Санкт-Петербурге у него было, там до сих пор ходят, и просто побывав в той квартире, ты уже очищаешься. Он просто там жил.
Можно еще добавить?
Да.
Что Константин общался, он говорит, что вот, если общался с человеком в уме благости, он не поймет, если человек сам не находится в уме благости. А если вот он находится на таком уровне, то с ним надо через мотики общаться, чтобы он понял, что выглядит на русском. Не обязательно, но в
таком
форме.
Да. Должен человек понять, да. Не обязательно, хоть и говорят на этом, но язык простой. Это говорят, язык Прабхупады. Почитайте. Как пишет Прабхупада? Мы вот привыкли, а если мы внимательно посмотрим, у Прабхупады очень простой язык. Простой язык. Просто язык улиц, можно сказать. Он не говорит там, как наши депутаты. Вот. Вот. Это слово означает то воплощение Господа, которое в нескольких там. Он простые слова, смотрите, он не употребляет каких-то особенных слов. Простые слова понятны всем. Нам не надо, говорят, вот есть такой язык, их эсперанто, это фантастики пишут, что это, который понятны всем. Простой язык понятный всем. Человек, знаете, как определить умного человека от глупого? Он просто говорит. Мудрый человек, он может простыми словами донести все, что хочешь. А если человек сам не понимает, он говорит, о, тут надо сначала вам то прочитать, потом это прочитать. Нет, сейчас такое время, что мы можем понять сразу и все. Сразу и все. Я встречался, разговаривал с двумя браманами. Один браман, я его спросил какую-то, ну, какую-то философская какая-то была, я даже не помню. Я говорю, как вот это вот, что-то вот оно не вяжется с законами физики, с законами такими-то, такими-то. Он говорит, это понимается сердцем. Потом я спросил другого брата, он мне просто все взял, рассказал, я понял. Любому, абсолютно любому можно все рассказать.
Это тоже как дар такой.
Да, это дар, это называется талант. Знаете, как определяется степень таланта у человека? Способностью находить аналогии. Способностью находить аналогии. Потому что сказано, что вверху, то и внизу, что внизу, то и вверху. И в этом великое чудо единства. Великое чудо единства. Кто не видит этого чуда единства, он не в состоянии растолмачить даже простые вещи.
На простых примерах человека.
На простых.
Как самому себе.
Да. Но чтобы объяснить, увидеть это на простых примерах, надо иметь особое зрение, видеть это единство мира. Когда видишь это единство, вот ты уже и атмарама. Вот и тогда ты можешь уже объяснить. И если человек не может объяснить, он говорит, тебе еще рано, ты еще первоклассник. Кто самые интересные, серьезные вещи можно объяснить ребенку, можно объяснить фанатику, можно потренироваться даже. Можно объяснить, да. Но если человек, ну, если человек в гневе находится, объяснить нельзя. Потому что гнев это как испражнение, если человека идет, и ну как подпор такой идет, туда уже ничего до него не проникает, пока он гневаться не перестал. Вот это единственный случай, когда нельзя. Есть люди, можно сказать, вот он не гневается, а ему ничего не объяснили, значит он в гневе находится, этот человек. Просто его гнев так сочится через него. Он такой просто агрессивный. Может быть религиозный, может этот. Человек, который не понимает. Он находится в гневе.
Ага. Вот если человек задает вопрос, да, но у меня мысли сразу скачки такие, ну, я эмоция, я женщина, я не могу. А чем больше я человеку что-то пытаюсь говорить, тем больше у него появляется вопросов. Получается, что, ну, вот так вот прям, мне хочется хотеть этого человека за руку притащить, например, в храм, но не так резко, в общем, мысль, да? Потому что я понимаю, ну, мне меньше всего хочется во-первых нести ответственность за то, что я рассказал, потому что я передаю информацию, которую через себя уже пропустила и пережила, да? То есть это просто эмоционально объясняю. Хочется, чтобы человек выяснил больше сказал от мужчин. Вот. А не получается по-другому. Мне хочется больше и больше, а сразу в храм никто не говорит, а отпугивает человека сразу в храм.
Понятно. Что-то получается лучше у женщины, что-то у мужчины, но по большому счету нет разницы, мужчина или женщина. Вот, знаете, была эта мать Тереза, женщина. Она же привлекала и мужчин, и женщин. Она не столько женщин привлекала.
Это
ж мать Тереза. Это ж Прабхупада. Это ж атмарама. А вы в курсе, что мы все должны стать атмарамами? У нас вариантов даже нет. Это написано для всех. Для всех. Везде написано, и Кришна говорит, для всех. И любое богооткровенное писание, там, уверующий там, будет обладать там, теми. Кстати, уверовавший по-настоящему будет способен кому-то что-то рассказать, и тот тоже уверует. Не написано, что некоторые, а написано просто все. Написано всякий, каждый. Каждый. Прабхупада говорит, вы должны как быть как я. Это для всех. Это такое время, что для всех. Что нет разграничений. И какая у тебя стартовая позиция начальная вообще не имеет значения. Потому что Господу все равно, сколько у тебя грехов, сколько у тебя там долгов, сколько у тебя там плохих качеств. Ему все равно. ему единственное все равно. Что единственное все равно ему? Единственное. Что ты о нем думаешь? Что ты лично думаешь о нем? Вот это, да, это решает все. Что ты о нем думаешь? И поэтому мы видим, есть такие блестящие, наглаженные, правильные, и что-то ничего не получается. А есть просто вот это, потому что это главное, это приоритет. Он ни о чем, он ни о чем не зависит. Но, то есть имперсонально, смотрите, имперсонально Господь ни о чем не зависит. Но персонально, личностно, он от этого зависит. Личностно. И то, что я вот лично, это личность, то, что я о нем думаю, это его цепляет. Вот. И он меня цепляет, и весь имперсонализм с меня стек, и все. И хорошо. Остальное уже твое дело. Там ты будешь это делать, не будешь это делать. Как ты себя... Если человек не очень... Ну, дальнейшее зависит от... В этом стихе написано. Тот, кто... Еще раз. Вот, несмотря на то, что они освободились от всех материальных пут, освободились, они желают нести беспримесное предназначение личности Бога. Они желают нести личностное... А Господь желает, интересно или нет? Он в этом служении, это значит, я кому-то хочу служить. Я прихожу к кому-то и говорю, хочу тебе послужить. А он может и не принять.
Кто-то к кому пришел?
Да. Он скажет, у меня уже слуг хватит. А что ты можешь делать, да? Да, что ты можешь делать? Прием закончен, все, отдел кадров закрыт. И Господь может взять и отложить меня, как молоток. Вот. Забил гвозди, отложил на полочку, положил, и вот я...
На следующий раз.
Везде.
Да. Как вы думаете, возможна такая ситуация?
Возможно.
Что Господь откажет мне служение?
Возможно.
Невозможно. Возможно или невозможно?
У Кришны нету, нет, наверное.
У Кришны нет невозможного, значит, можете отложить нас тоже, да?
Ну, нет, он может все, что он хочет вообще, может, желает.
Захочет, да.
Он же Бог.
Шри Чайтанья Махапрабху говорил, если ты там на меня наплюешь и в сторонку отложишь и забудешь вообще обо мне, то ты имеешь на это право. Господь может. А вот секрет. Тот, кто начинающий, преданный, вообще весь по уши в грехах, он примет его служение обязательно. А вот тот, кто от Марама, он может и не принять.
Что лучше быть все время начинающим?
Да. Не-не-не-не-не. Это уже Водарь называется. Помните Гопи? Танец раса в самом разгаре, все там в экстазе, Кришна, бах, исчез. Они служили ему, и бах, исчез. И они там аж почернели от горя. Это серьезное испытание.
И что случилось, почему он так сделал?
Потому что на финише там, как сказать, нектар еще больше. Это называется, ну, в разлуке. Вот если просто любовь, вот двое там, вот, и потом они раз разъединились, потом когда встречается, это обостряется, это усиливает, это в геометрической прогрессии вот эта любовь возрастает.
Может случайно умереть?
Ну, Кришна как бы контролирует процесс, чтобы не до смерти, да. Да. Для начинающих нет вопросов. И поэтому приходит начинающий, там, раз, Хари Кришна, помолился, бах, у него что-то появляется. А потом, когда у человека уже несколько таких эпизодов было хороших, и потом раз, у него как в стенку.
Во-во-во, вот про это поподробнее.
Кришна хочет это. Знаете, как?
Что хочет,
конечно. Что он хочет? Чтобы я набрался вот этой жажды, чтобы я еще сильнее попросил. Чем сильнее я прошу, тем больше мне и падает. Он говорит, что ты вот это все по мелочам, да по мелочам. И когда я упираюсь, сила возрастает. Вот в стенку упираюсь, я еще больше, больше силы. И тогда вот такой как прорыв. Вот поэтому происходит, потому что он хочет поднять меня еще выше. Еще выше. То есть это входит в программу. И это настолько разное. То есть все разное. Духовная жизнь, она тоже очень разная. Очень разная. Но чем она отличается? Духовная жизнь. И вот эти правила, вот смотрите, правила и предписания. Типа не судите, да не судимы будете, там, там аппарат. Везде-везде это есть. Они эти правила предупреждают нас, что смотрите, это будет. Это будет. А не то, что я зашел в этот пассажирский вагон, который называется духовная реальность, и там все хорошо. Нет. Там будет, там не будет ничего плохого, но там будет разное. И это разное я могу принять за плохое. Плохое. И мы, ну, в то, что оно разное, посмотрите, на любое дерево там два одинаковых листочка не найдете. Даже просто это полный материализм. Там два одинаковых. А что ж вы хотите, чтобы там было одинаково? Вот, и поэтому, как, например, у нас в материальной жизни есть стандарт, чтобы у меня стандартно, вот, чтобы был я, чтобы я был женатый, чтобы было там пара детей, чтобы хорошая работа, какой-то стандарт, да, только какой-то общеизвестный. А в другой стране уже по-другому думают. Вот, и у меня должно быть такое тело, я должен быть или такой худой, или такой толстый, или такой я должен Шварценеггер. Да не надо быть всем Шварценеггерами. Эта мускулатура нужна только воинам. Другим не надо тренироваться. Зачем? Ну зачем, если я за компьютером всю жизнь буду сидеть, зачем мне вот это вот рельеф мышечный? Скажите. Мне достаточно, чтобы прийти на работу туда-сюда.
Мужчина же так делает для того, чтобы быть привлекательным для женщин.
Да, это называется сексуальность.
Ну, в общем,
да.
Так и хлеба,
правильно? Сексуально, да. Да. И вот если взять это...
Ничего не думаю, просто вот когда мужчина... Думает,
правильно,
для
чего? Совершенно правильно.
Для себя, что для компьютера. А познательно он где для противоположного пола.
Да. Инстинкт выживания, самосохранения, продолжения рода. Инстинкт. То есть инстинкт это то, что страх нам диктует.
И быть красивым и привлекательным, это я не считаю быть плохо. Это хорошо, когда в человеке это присуще, быть привлекательным. Когда человеку уже все равно, там, ну, это мама тебе знает. Ей все равно какая она.
Значит, смотрите, привлекательность духовная, привлекательность материальная. Привлекательность материальная. Это секс, оборона, еда и сон. Если эти компоненты во мне как-то более-менее, если я сексуальный, если я здоровый сон, если я хорошо ем с аппетитом, значит язвы нету, да?
И у меня аморальный.
Значит, да. О, он привлекательный, потому что с ним рядом немножко надежнее. Он хорошее, мощное такое животное. Вот. И все люди поэтому... А поскольку там это всего четыре, а если мы возьмем там... И это все знают. Это можно даже рассказать, это можно научиться. Потому что вот, ну, эту сексуальность, например, не надо смотреть по телевизору какую-то там эротику, чтобы мужчине, потом женщине. Вот этот Маугли ходил, первый раз женщину увидел, все, у него все включилось сразу, да? Почему? Потому что это впечатано, как плата, матрица какая-то впечатанная. А вот духовные вещи... Они одна на другую не похожи. Именно поэтому они интересны. Именно поэтому вот там аппаратхи вот эти, вот там они начинаются, настоящие аппаратхи.
Вы когда... говорили, что душа, она как бы через физику тоже видна. То есть чем симпатичнее, не то, что именно симпатично, у каждого свое видение, правильно? Для кого-то этот человек некрасивый, а кто-то видит в нем большую красоту. То есть душу видно через внешние качества тоже, как-то проясняется так. Не обязательно делить физика и духовную. Оно как-то вместе соединяется в человеке.
Ну, душу видят йоги, которые там созерцают, это на атму, на параматму медитируют. Это немножко практика не нашего века. Да, это глубинно, это в предыдущих эпохах было нормально. Мы не можем видеть душу. Мы не можем видеть душу. Мы можем видеть проявления. То есть по плодам, то, что человек что-то делает, это какие-то проявления. И по внешним проявлениям мы тоже не можем определить, что это греховная деятельность или это какая-то деятельность садху, тоже не можем определить. Но есть симптомы. Есть симптомы. Первое. Могут нарушаться законы этого мира. Когда действует душа, она не сама действует, она просто желает чего-то. Когда есть желание души, и параматма их выполняет, то этот мир начинает трещать по всем швам. Это раз. И второе. После этого действия все довольны. Вот. Бомба эта упала или построили. И в результате того довольны, и в результате этого довольны. А в результате материального действия, вот сейчас страшную вещь сообщу, хотя в общем это не новость, все будут недовольны. Если мы, то есть есть все довольны, а есть все недовольны. Вот. Что бы мы ни сделали, война или мир будут недовольны. Если мир и все построено, все хорошо, будет зависть. Если, ну, потому что у кого-то этого нет. Да. Да, если это война, у кого-то радость, что ну, объект зависти уничтожен, например, да, что не порадоваться, да? Вот, а другие будут недовольны. Это называется двойственность этого мира. И поэтому, что там для русского хорошо, для немца смерть, помните, да? Но это пословица материальная, и она реально так. И нам надо выбирать то, что хорошо. Потому что пока хорошо, мы можем продолжать духовную практику. Когда плохо, мы просто в гневе, и мы ничего впитывать не можем в себя. Для духовной практики хорошо все. И духовная практика, это просто я делаю все-все-все, и в голове у меня Кришна. При этом, да. Я делаю с точки зрения вот, Бога. Я понимаю, кто Он такой. Я понимаю, что... И когда я его имею в виду, я начинаю видеть этот мир, как все уже подписано и санкционировано Кришной. И я начинаю понимать, почему это так происходит. У меня гнева тогда нету. Гнева нет, страха нету. Вот. Я не путаюсь под ногами Господа. Да? Мне никаких вот этих препятствий нет. Более того, Он может менять свой план в зависимости от того, что я вдруг решил там направо-налево свернуть. Он меняет даже реальность. И поэтому говорится, что Господь зависит от, ну, от любви своих преданных. И то, что они решают, Он выполняет. И то, что вот этот мир изменился. Вообще мир, он просто катится под откос. И если где-то там такой всплеск и чего-то там, возрождение какое-то и все такое, значит, там появился какой-то преданный. И он просто захотел это сделать. Он может сам не работать. Он просто это очень хочет. И насколько он хорошо о Боге думает, насколько он там могущественный, настолько там могущество вот это распространяется. То есть какая-то реанимация происходит. Вот. И мы их не узнаем. Если материального героя мы узнаем всегда, а не по телевизору всегда. Этот самый сильный, и вот он спас, и вот он молодец. Или, ну, потому что материальные качества нам понятны. Нематериальные качества нам непонятны. И если их даже ну, рекламировать, все равно непонятно. Непонятно. А именно из-за них еще тут что-то держится в Запорожье. В Запорожье уже обещали затопить уже много лет назад. Много лет назад должна Плотина была рухнуть, и пророки говорили, и может быть рухнуть. Но поскольку в городе Запорожье, наверное, есть люди, которые к Богу неравнодушны, не происходит ничего такого. Да, да. И чем ослабевается вот эта вот сила. Именно то, что разные, вот, все различные атмарамы. Да, все различные атмарамы. И поскольку они различные, вот эту на разницу тычут все и говорят, смотри, оно не такое. Значит, оно не от Бога. Оно не такое, значит, оно не от Бога. Тоже от Бога. Ничего нет не от Бога. Все от Бога.
Выше, ниже, нет.
Да. Бог от Бога. Все военные искусства от Бога.
Бог от Бога.
Бог от Бога, да. Вот посмотрите, Господь Рама, смотрите, как он тяжело вооружен. У него тяжелое вооружение. Ядерное. Он когда пускал стрелу, там был ядерный взрыв.
Знаете, это не Кришна, это Рама.
Рама это Кришна, да, это воплощение Кришны. Господь вооружался. А мог кулаком вот так вот ударить. Подумайте, нет, Господь вдушался такими методами. Был Нарисимхадев, он просто отрастил когти себе такие, живот порвал и кишки вытащил. Нормально?
Отлично. Вот. А потом,
я рад, что вам нравится, да. То есть все от Бога. Все от Бога. И мы можем так же поступать, как Он, если мы будем поступать во имя Его, да. Если во имя Его, пожалуйста. Если во имя Его, во имя преданных. Ну, а как узнать, а готов я уже так поступать? Хочется, да, когда же уже, да, санкция, делай, что хочешь, да?
Да, да.
Когда? Вот тут написано, атмарама, тут черпает, то есть он не зависит от окружающей. У него внутри какой-то движок, и, то есть его не тянет, жизнь есть тянет, да? Тянет. Вот, надо поесть, значит, вот пошел туда на кухню поел. Надо деньги заработать, пошел там под шабаш вот где-то, да? Надо вот это вот. И мы вынужденно ходим. Вот пока я хожу вынужденно, я не отморала. А если я делаю, что хочу...
Это же называется без крыши люди.
Да, без крыши. Именно эти люди из крыши, все остальные безбашенные. У них есть крыша, Господь. Да. И они, а почему? Потому что их желания, они не просто хотят, они их желания совпадают с Господом. Господь говорит, в принципе, Он не зря говорит вот в этом 2.14, что вы будете как я, а значит вы будете думать как я. Но вы будете думать вот в своем региончике, и в каждом регионе там ну, какие-то свои задачи. И поэтому кажется, ну Господь и то, и то, и то. И вот я решаю его проблемы здесь. И мне это нравится делать. И я хожу, просто решаю эти проблемы. А пища, еда, там, одежда, вот это все дела, что там крыша над головой, они мне по пути подсовываются, встречаются. Вот. И мне об этом не надо заботиться. Тогда получается. А остальные, то есть смотрите, смешно как. Один делает то, что хочет, а как побочный эффект обеспечения. То есть он, смотрите, он как устроился на работу, а ему там трехразовое питание, униформу выдали, да, и поспать можно там, в охрану, допустим, устроился, да, или пожарником, я не знаю, ну кем-то, да. А другой просто ищет поесть, поспать и одеться. И ходит, побирается и говорит, может вам чуть-чуть, раз денег дали, купил чего-то, понимаете? Один выживает, выживает просто, а другой живет. Но в итоге и те, и другие занимаются одним и тем же. Они служат Кришне. Вот. Но одни несчастны, а одни счастливы. А делают то же самое. У одних пассивно реагирующее поведение. Пассивно реагирующий. Пришла. Да, смотрите, они немножко отстают. Просто немножко отстают. Они идут по той же самой траектории. То есть жизнь не изменена. Нам просто надо. Потому что Господь движется в этом мире, а потом вот Он проходит здесь, по алтарной Господь, а потом тут что-то появляется, следы какие-то. И вот те, которые не преданы Господа, они видят эти следы. И видит, что надо что-то делать с этим, да? Что-то надо делать, следы. Там рубашка порвалась, надо идти туда. Или, ну, что-то, или заурчало, надо идти там за просадом. То эти сразу видят, где он и идет и делает это. Они знают, что ему.
Можно?
Да, конечно. Они знают то, что надо делать. По одной и той же траектории ходят люди. Но одни идут на фильм, на один и тот же фильм. Но преданные смотрят фильм, а непреданные приходят только к титрам. Там уже все, конец фильма. Одни приходят, покушали, другие приходят, оно прокисло. Но им надо есть это прокисшее, потому что им другого нечего есть. И те, и другие Господу служат. Но те служат, они понимают, что служат, им все свеженькое. Просад называется. Вот. А другие тоже служат, потому что ну, уже план есть, надо уже здесь пройти, наследить, что-то сделать. Но они не удовлетворены. Вот тут всего такая разница небольшая. И те, и другие. Деятельность не изменится. Не изменится, будет счастье или несчастье. Ага.
Фанатики.
Фанатики это особый случай. Фанатик это просто, кто движется немножко быстрее. Фанатик это просто, вот есть шизофрения, есть паранойя, да? Два отклонения. Два отклонения в психике. А фанатик это параноик, это сконцентрированный человек на чем-то.
Это убивает ради неверно.
Смотрите, есть шизофрения и паранойя. И говорят, что надо быть вот таким спокойным, надо быть в миру, надо золотую середину, средний путь. Вот я вам скажу, это немножко ерунда. Это то, что подразумевается посредним путем. Это ну, такое полное тупение. Вот я ни туда, ни сюда. И в каждом вот, неправильно воспринимаются тексты. На самом деле, настоящий преданный, настоящий верующий должен быть и параноиком, и шизофреником. Но он должен, как шизофреник, относиться к мирским вещам, к временным вещам. Шизофреник – это человек, не может сконцентрироваться. Просто вот он это начал, потом увидел то, пошел, надо же заодно и это поправить, да, поправил то, увидел следующее и забыл, что начал. И по кругу бегает, и целый день, и непонятно, везде поправил, ничего дома не дарил. Это шизофреник. И вот к этому, вот это правильное отношение к материальным вещам. Что ты раз это сделал, не фанатично, не уцепился и до конца его, потому что временные вещи проходят вот так вот. Вот сколько оно проходит, столько ты этим занимайся. И надо быть параноиком к вещам вечным. Параноик, это он цепился заодно и не выпускает. И преданный от непреданного отличается тем, что у них вот эти понятия наоборот. Мы как параноики завременные, оно просто как на конвейере идет, мы руками сцепились и вместе с руками оторвало. И называется больно. Вот. А вечное, оно вот, надо мной, оно у меня в сердце. Я уцепился, там удовлетворение, там счастье постоянно, независимо. А это просто дхарма проплывает, делая ее потихонечку, не привязываясь. Вот. И тогда вот это и будет золотая середина. Надо просто к чему, как относиться. Надо определиться, что временное, что постоянное. Постоянное это моя платформа, на чем я стою. Ну, на чем зиждется моя жизнь. И вот надо определиться, то, что никогда не изменится. Ну, мы знаем то, что никогда не изменится. И тут написано, вот эти вот они такие, очень устойчивые, вот эти атмарамы. Все различные атмарамы. Атмарамы. Они стоят на одном, но у них как дхарма, или им уже ничего не надо делать, и они вот это выполняют свои обязанности, все уделяется. Как-то они не переживают ничего, у них все переживания относительно других вещей. Других вещей. Как один человек сидит, медитирует на игры Радхи с Кришной, и вдруг бах-бах, и видение пропало. И он так расстроился, он ходил, он говорит, я какое-то оскорбление совершил, он их пока это не восстановилось у него это зрение. Он так переживал за это. То есть галлюцинация. Тут вот реальные люди, и он из-за этой галлюцинации, она ему вот это важна, отношения с Кришной важны. Просто он это видел и наслаждался, а это ему не важно. И потом он нашел причину. Знаете эту историю? Да? Причина. Рядом шел какой-то горбатый, тоже садху, этот садху сидит, и тот садху, ну тот горбатый, вообще на садху близко не похож. Но кажется, садху это Аполлон такой, и от него сияние. Не, какой угодно. Вот. И тот, когда он наблюдал за Радха с Кришной, там...
Ветку.
Да, там Кришна пошутил над Радхой, и он так, счастлив засмеялся, тот подумал, что засмеялись над ним. Ну, таких много историй, то есть показывают, какие разные. Какие разные. Вот тут эти аппаратки серьезные. А то остальное просто непонимание. Просто гнев, просто это. То просто. Вот того боятся. И поэтому человек, который каким-то образом в сознании Кришны, или в сознании Христа, он, или знаю, в каком-то в сознании Будды, в каком-то сознании. Но Будда Господь, это во второй Шримад Бхагаватам. Будда это Господь. И Христос это Господь. То есть преданный Господа к нему относится как к Господу. Вот. Поведет себя как-то неадекватно на первый взгляд. Вот с этим надо аккуратно быть. Потому что непонятно, что он за отмарама. По какому поводу. Вопросы по Атмарамам? Все понятно? Они разные. Более разные, чем материалисты.
А какая это?
Это песня 1, глава 7, текст 10.
Я правильно поняла, что атмарамы, конечно, могут быть все разные, но они обязательно будут фанатиками.
Почему? Именно фанатиками они будут. Фанатиками. То есть, ну, есть материальный фанатизм. Мне надо во что бы то ни стало купить этот холодильник, например. Да? Фанатизм это просто предельная концентрация. И фанатизм это оскорбление окружающих. То есть он куда-то на своей волне там утупился во что-то, а нас не замечает. Поэтому называем. Сам себя фанатиком не считает. Он просто считает, это очень главное, просто очень и очень главное. А остальное просто ну, мусор по сравнению с этим.
То есть материальный фанатизм и духовный
фанатизм. Кришна говорит, если ты не фанатик, то ты мне не нужен 100 лет. Если ты мне полностью не предан, если ты полностью, то я с тобой разговаривать даже не буду.
Нет, я имела в виду вот чисто такое вот.
А материалист говорит, ты фанатик.
Когда убивают других людей.
Уничтожение ведической культуры, обращение христианства, фанатизма. Так же.
Да.
Жли, убивали. Это чисто была политическая акция. Да?
Не обязательно. Не обязательно. А, например, Бхактисиддханта Сарасвати. Ну, не жег храма, конечно, но этих браманов, именно вот вся наша парампара, и Христос, он ругал, и его слово было более разрушительно, чем разрушение храмов.
Ну, это понятно.
Потому что они, ну, как бы, Господа изгоняли вот это.
Ну, конечно, у него же были нематериальные цели, это однозначно. Поэтому с ним понятно. А с людьми непонятно.
Если приходят какие-то там захватчики, рушат храмы, делают из них какие-то зернохранилища, то, значит, ну, священники до ручки уже дошли. Значит, там нету Господа в храме, да. Если в храме Господь, там близко бы не подошли. Если было, смотрите, сколько пришли захватчики, там луки, стрелы, там, или там градовские установки, стрелять не могут в ту сторону даже. Храм стоит. Почему? Потому что там один какой-то фанатик сидит и молится. Вот. Если там в Киевско-Печерской лавре там хотели что-то вывести, машины заглохли, смертным боем били этих лошадей, ни одна лошадь с места не хотели вывести вот эти, что вы там, это трупы всякие. Не могли вывести, сказать, ладно, оставьте их. И немцы, и свои не могли. Почему? Потому что там Господь был. А там, где уже разрушению подвержены, да, это Господь Шива уже там. Ну, не сам, конечно, а просто он разрушает то, что негодно, не работает. А даже если не работает, можно в законсервированном состоянии, но если начинает работать во вред, потому что сантонизм не опасен. Опасны мертвые религии, потому что люди туда идут и становятся еще более такими бесправными, более мертвыми. Вот такие, когда приходит советская власть какая-нибудь, и что-то делается, да. Это уже исполнение приговора, идет зачистка. Идет такая маленькая пролая. Пролая или разрушение, оно идет не раньше того. Это не потому, что там кто-то кому-то что-то сказал, или какие-то экономические интересы. Нет. Это идет уже следом за тем, потому что там духовное развитие стало замедляться или пошло в другую сторону. И поэтому там война случается какая-то. Вот причина. А не потому, что там ресурсов много, и давайте мы их захватим. Нет, не поэтому. Более глубокая причина. Причина всего материального мира, он может существовать только до тех пор, пока хоть есть одна душа, которая может его покинуть. То есть эта система работает. Когда уже ничего не может, тогда все идет. Есть временные разрушения, это, знаете, такая капитальная уборка помещения. Капитальная уборка. Замусорили, называется. Просто замусорили. Замусорили чем? Обрядами можно запросто замусорить, суд потерять. Чем угодно. Потому что мусорят, животные не мусорят, там нет отходов никаких, заметьте, в природе. Мусорит человек. Человек. Есть инструкция для заблудившихся в лесу. Иди туда, где больше мусора, выйдешь в город. И у нас очень много. Мы свободу выбора так вот используем. Но когда мусора очень много, когда он уже душит, тогда уже серьезная права. Юга меняется, может быть. Вот. Нашу югу называют вот, Кали-юга. У нее еще другое название. Янтра-юга. Век машин. Век имперсонализма. С машиной можно не особо не договариваться. Ее можно просто эксплуатировать и все. Личностного общения мало. И поскольку его мало, а ценится всегда дефицит, да, на базаре ценится что? Не то, что оно так сделано, а потому что его мало, больше купить не у кого. В Кали-югу очень личностное общение ценится. И поэтому личностное общение с Господом очищает покруче всех других вещей. Просто общаясь с Ним. Не просто разговаривая, а ну, через дела какие-то надо общаться, да?
А вот конкретный пример, когда люди там, ну, допустим, мусульманские экстремисты, да, террористы, ну понятно, что там могут быть разные мотивы. Кто-то может за деньги там кого-то убивать, кто-то может, я не знаю, из мести там у него убили родственника, да? А если человек реально, ну, он верующий очень сильно, он фанатик, но он делает это для Бога. Он реально думает, что я сделаю, потому что эти неверные люди, они деградировали, и они делают гадости, то есть они сатанисты. Mm-hmm. Я их буду уничтожать. И он делает это, да, подрывает там дом где-нибудь, или ну, сотню человек там убивает. Да? Mm-hmm. Что это?
Что это делать? Значит, они заслужили. Он пришел.
Мы никогда не думаем, вот так сознание устроено, что мы никогда не думаем, что мы работаем, движемся и действуем по чьей-то указке или вынуждены. Мы думаем, что это наше свободное решение. Вот. Свободное решение. И поэтому процесс очищения в первую очередь приводит к тому, что я понимаю, что насколько я не свободен и насколько я не знаю, что вот бывает такое состояние, такое, это симптом нашего века, депрессия, да? Ничего не хочу, говорит человек, ничего не хочу, значит, он некуда двигаться, да? Ну, нет позыва куда-то идти вообще, что-то делать. Вроде все есть, все тело вроде сытое, вроде не хворый, а ничего не хочу делать. Как будто проводка испортилась в голове, как будто пульт управления выключенный. Вот машина, и оно жужжит, стоит на холостом ходу, а делать ничего не хочу. Депрессия называется. Это промежуточное такое состояние. После депрессии обычно случается гнев, гнев как очищение. Депрессия, это значит, чтобы до нее дойти, это надо очень много пройти. Это полная захламленность мозгов. Полная. Я уже пробовал это. Ничего не вкусное, ничего не насыщает. Ничего вообще не пища, оказывается. И после этого случается гнев. Обязательно человеку его потом столько, то есть там уже критическая масса хлама накопилась. Его чуть толкнешь, как корзина с мусором, он высыпается. Он очень раздражительный человек. Он ничего не хочет, а все смотрят, он на них смотрит. Он такой трансценденталист в это время. Не дай бог, он смотрит вот так вот. О, ничего не хочу. Я знал одного человека, который вышел из тюрьмы, был в тюрьме. До этого он был мастер спорта по кикбоксингу. И он выступал на этих за большие деньги. Они там тотализатор был, он вообще такой. Он интересовался философией. И потом заработал на этом деньги, потом пошел бизнес по этим деньгам, потом у него забрали этот бизнес. И посадили его за этот бизнес. Бизнес, ну, в общем, вот так кинули, говорят. И он вышел. И на зоне ему было хорошо, потому что он мог отвернуть голову любому. Я видел, как он дерется. Это машина просто. Вот. То есть у него там было спокойно. Он там отсидел, по-моему, года три. Его досрочно освободили. И он вышел и ничего не хочет. У него замечательное тело. У него замечательные связи остались. У него остались какие-то деньги, такие партнеры. Он говорит, ничего не хочу. Вот он сидит, говорит, и он мне говорит, и при этом такая гордость в глазах. Вот люди ходят куда-то, чего-то. И что вы думаете? Потом случился взрыв, он психанул, эту как корзинку с мусором его вытряхнули, и он просто зашевелился, начал заниматься простыми вещами, он начал находить в них интерес. И поэтому... Есть люди, фанатик, это человек, захламленный священным писанием, с позволения сказать. Но немножко он не понимает это священное писание. Священное писание как может быть очень благотворным, очищающим, а может быть точно так же захламляющим. Потому что читать священное писание нужна квалификация. Нужен садху, нужен гуру, да? Нужно почтительное обращение с этой книжкой, чтобы даже понять. Просто непочтительное отношение, и я читаю и понимаю, вот так это получается фанатики. Потому что это тогда этот груз очень тяжелый. И он тогда как заклеенный вот это. У него есть такая фишка, и он читает священное писание и выясняет, что хорошие люди это вот такие, а плохие люди вот такие. И он не понимает, что они могут быть просто разные. И он тогда в таких доспехах, в этих шахтах, начинает, вот это и есть фанатик. Но он думает, что это вот его, а у него неживое мышление. Ну, надо сказать, это люди изначально гордые попадают в такую ситуацию, потому что они говорят, дайте мне сколько это, я видел, дайте мне Бхагавад-гиту без комментариев. Потому что мало ли что там приписали. Мне надо вот изначально из древности, я вот сейчас пойму. Вот эти, с этих фанатиков легко получается. Он уже гордый. Он думает, что умный. Потому что я настолько мудр, насколько я понимаю, как, насколько я глуп. И как, насколько я понимаю, что я умен. А мудрость или умность, или вообще разум кончается в тот момент, когда я только понял, что мне... Учиться уже хватит, я все уже усвоил. Как только процесс просто остановился, все, я уже. И вот тут вот уже фанатик. Потому что, во-первых, ситуация меняется. Не только в материальном мире, даже в духовном мире она меняется. Вот просто духовная реальность движется. сегодня одно угры, сегодня тогда один лак надо считать, считать 4 круга. Потом пришел Прабхупада, говорит, 16, я вам разрешаю, разрешаю. И Господь говорит, ну если он разрешил, что ж, куда деваться, считайте 16. Вот, меняется все. Можно так, можно так. Вот. А в Кали-Югу говорится, что если ты просто нормально думаешь о Господе, тебе вообще практически все разрешается. Но это очень сложно, нормально думать о Господе. Если мы думаем о нем не в раздражении, не отстраненно, ну что-то, да, где-то тут он есть, ну, наверное, даже везде, ну и ладно. Ну тут мне пока не до него. Если мы даже думаем о нем как о банкомате, это считается нормально. Это считается хорошо. Но он не банкомат. Он хочет отношений. А банкомате это уже, что у него карман полон, он богат, это уже здорово. Если, это считается уровень нормально. А по сравнению с этим мышлением, все предыдущие ниже, это хуже. Мы идем к Богу за тем, да, чтобы вот это выдал, это что же нам еще там выдать. Одна женщина пришла, и пастор говорит, мне вот Господь, со мной Господь разговаривает. Я ему что-то задаю вопрос, он мне отвечает. А священник решил ее проверить. А ты его спросил, Господь в следующий раз будет? Ну как ее протестировать? У нее шизофрения или действительно Господь? Ты его спроси обо мне. У меня много грехов или нет? И женщина приходит в следующий раз. Он говорит, ну, что там Господь про меня сказал? Грехи есть у меня? А женщина говорит, а он сказал, что он вообще ничьих грехов не помнит. Ему не до этого. Он не поэтому оценивает. Он тогда говорит, ух ты, наверное, это Господь. Нам тяжело, потому что грехи. Реакция этих грехов. И мы за грех вот этот вот только и думаем об этом. Просто взял и переключился на другое. Господу нет дела до наших грехов. Нет дела до наших грехов. Ему все равно. Вот это в 2.14 там написано. Ему нет дела до этого. Он думает и переживает, что ой, оступился, опять не то, правильно что-то неправильно сделал. Нет, он не за это переживает. Это не является выше к нему, не является. Положение социальное не является, что ты Богу выше. Пуджари, или ты первый раз пришел, это не говорит, что ты ближе к Богу. Должность не говорит, что ты ближе к Богу. А что ты о нем думаешь? Вот это говорит. Вот это имеет для него значение. Имперсональное не имеет значения. Персональное имеет значение. Мы слишком много уделяем внимания имперсональному. Развелось очень много мертвого. Он на мертвое. Мертвое – это отделенная энергия. Господь взял, отделил от себя энергию. У него есть 3 энергии. Внутренняя, пограничная там и отделенная. Отделил, это ты забыл. Он отдал ее нам. Он нам ее подарил. И вот когда мы дарим ее назад, ему, вот тогда он обращает внимание. А пока мы ковыряемся в ней отделенной, она там знать ничего не знает. Грешите вы или улучшаете, или строите там что-то из нее. Ему это не интересует. Даже не интересует. Это как, если я подарил кому-то, я должен забыть об этом. Да? Это считается хорошо? Если подарил, и говорит, там как вот я там подарил, у тебя нормально оно состояние, да? Там нормально, да? Это считается нехорошо. А знаете почему? Потому что Господь так сделал однажды. И не интересуется. А мы думаем, что мы с этим подарком возимся, вымазали с ним вот так по уши уже. И думаем, что ему это интересно, не интересно, он нам подарил. Делайте, что хотите, этот подарок. Он говорит, учтите, этот подарок, я им не интересуюсь. И мы из него что-то слепили, вот так вот показываем ему. Он говорит, не, не интересно. А потому что это слепили и даем ему, он говорит, о, это интересно. Тогда это уже не отделенная энергия, тогда это уже его энергия. И в связи с этим мы можем с ним что-то такое, уже контакт что-то. Итак, сегодня чего мы узнали? Мы узнали, что все бывают разные, и это нормально. Все бывают разные. И чем больше человек не похож на других, если ему так более-менее нормально, это очень подозрительно. Это может вызывать зависть. И кто его знает, может, это человек от Марама. От Марама. И поэтому очень есть таких много. Есть стандартный монах, вот он входит в капюшоне, понятно, что он монах. Он входит там в системе. А есть, который ходит где угодно, как угодно. Вот, как гору Кишорда Сабабаджа. Вся жизнь перечень скандалов. Ходил где угодно, ни в какой системе. Сейчас он на алтаре у нас. И Бхактивинода Тхакур сказал своему сыну, я не вижу вокруг никого, у кого ты мог научиться. А вот тот вот там бегает под углами, у него ты можешь научиться. И он стал единственным учеником Гуру Кишора Даса Бабаджи, Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати. И он заразился этим поведением от него. Он несколько лет где-то жил в джунглях, и кто-то видел там эту полностью одичавшую, огрушенную, борода, усы. С утра крик раздавался в джунглях, а-а-а, и кто-то бежал и плюх в гангу такой. Это был Бхактисиддханта Сарасвати. Вот. И так несколько лет. Если кто-то когда-то увидел и осудил, я не испытываю чувства зависти к этому человеку. Вот. А потом он пошел, побрился, одел смокинг и зарегистрировал новое движение. Гаудия Вайшнава. Но у него был период прохождения, вот это знакомство с Богом. Потом он получил эту миссию и сделал ее. А до этого он был всех как странный. Разные то, что бывает. И для кого он делал? Ну, это значит, нам надо... Ну, сначала Бхактисиддханта Сарасвати слушался своего папу, отца, потом слушался духовного учителя, все это дело выполнял. Вот. И он имел огромную силу. Помните, как он хранил своего духовного учителя? Помните, да? Все знают историю. Все знают, да. Он пришел, и там много было желающих, потому что садху, если он здесь будет, то будет паломничество, можно вообще жить, ничего не делать за счет паломников. И он пришел и доказал им очень быстро, что они не имеют квалификации даже прикасаться к этому телу. Просто им рассказал это, они поняли, он потом взял и приступил там к обряду. У него квалификация. Так что является квалификацией? Они все были в тхоте со шнурами, а Бхактисиддханта Сарасвати пришел в смокинге. В смокинге. Тут эти ну, такой пинжак, знаете, тройка костюм.
Угу. Вот. Квалификация была выше.
И выше квалификация. И доказал. Квалификация это, знаете, можно по-всякому говорить квалификация. Это сила. Это просто сила, которая побеждает. Сила. Что Бог во мне. Я это точно знаю. Мне это доказывать не надо. У меня есть опыт общения с Ним. И как они бы там не зазубрили все вот это вот, я могу спокойно им сказать, я не должен согласиться, должен это сила. Сила. Она возникает после личного общения с Господом. Это его сила. оно всю эту карму вот, не похоже. Как юродивые Христа ради, они вообще на кого там похожи, что ли? Вообще ни на кого не похожи. Они разные, между прочим, все. Все разные. Вот. А какая у них сила была? Вот от них мы можем черпать эту силу, но пока ее нету, мы должны выполнять правила и предписания изо всех сил, не фанатично, но изо всех сил. Изо всех сил, это знаете как? Изо всех сил. Сила есть, делаешь, нету силы, не делаешь. А фанатик это есть силы, нет, все действует, он просто погибает.
Да, выжимает.
Да. Да, и поэтому есть такой стих, что преданное служение меня мешает. Ну, там много вещей, там 6 вещей. И одна из вещей это кто слишком полюбляет эти правила предписания, это мешает. И кто вообще их не выполняет, это тоже. Да. И правила предписания это не для того, чтобы проверять их, правильные или нет. Они правильные. Но вопрос, подходят они мне или нет. Нужны мне они или нет. Мне вот это нужно, а вот это, может быть, мне не нужно. Угу. Я просто, может, я не тяну.
Это под сердце, положите на ваше.
Ну, не по сердцу, по телу быстрее. По телу. Мое тело не готово, например.
Угу.
Да. Вот, например, сегодня там жуткий пост, а я язвенник. Если я сейчас ничего в живот не затолкаю, да, я заобострится. И поэтому священник говорит, ну ешь, а вот этот ребенок орет, ну дай ты ему что-то съесть. Вот. То есть нормально. Вот. Если моя вера возрастет, будет сильная вера, то я могу все соблюдать, и тогда все болячки. Как один человек, у него было, у него сердце, чтобы было сердце. Ему надо было колоться чем-то, я не знаю, потому что сердце вставало.
Mm-hmm.
Он просто должен... А, нет, у него клапан шили сердце, клапан. А он уверовал и говорит, ну написано же, что это, что можно, типа, если я уверовал, то зачем лекарства? Я сказал, сдохну, но лекарства пить не буду. И были боли, и все. И прошло 2 года, этот он с клапаном каким-то пластмассовым живет. Это, кстати, на Украине. Вот. И в России проверили, клапан как новенький, вчера засунутый. А этого не должно быть. Это железный, кстати, клапан, не пластмассовый, какой-то железный клапан, вот он что-то на сердце. Этого не может быть вообще. Они просветили на рентгене, говорят, этого не может быть. Он живет без этих. И что, без вот этих вот лекарств дорогущих? Он говорит, да. Почему? Потому что, говорит, есть Господь. Да, если до этой степени ты должен рискнуть, да. Ты должен отложить вот эти все рекомендации. Ведь это то, что мне назначили, это фармакология, это правильное предписание в экстремальной ситуации. Потому что не в экстремальный человек может без них жить, в экстремальной болезни, это экстремальная ситуация. Но если Господь перевешивает, тогда я могу отказаться. Если лекарство перевешивает, ну пей. На что уповаешь, что и будет работать. Да.
Господь мог его как бы прибрать.
Господь не дает гарантий.
Да.
Ни разу не дает.
Это надо принять просто.
Да. Почему? Потому что все священные писания есть гарантия. Он говорит, я доказывал это много раз. Я ни разу не повторяюсь. Вот. Ты сейчас можешь доказать, мы тебя тоже впишем, как еще одну историю, гарантии для других. Но другим оно уже не пригодится, он тоже должен снова рисковать. Господь не повторяется. Вот такая фишка. Нам нужны даже гарантии. А, и на самом деле это единственная гарантия, которая вообще существует в мире. Все остальные, они пишут там год гарантии на телевизор. Да. А сколько поломалось? Год гарантии, это значит она поломается, и они отремонтируют. Но это не значит, что она год работает будет без ничего там, да? Это же не означает. А дело, что идет о нашей жизни, наша это разве устраивает такая гарантия? Нет. Вот Господь дает такую гарантию. так думают атмарамы. А не атмарамы, не атмарамы. Они говорят, да, это все хорошо. Но знаешь, вот здесь вот написано следующее. И очень мало текстов, которые пишут, что просто думай о Боге хорошо, и все будет хорошо. Просто предайся мне. А остальные много правил. Они правильные правила. Правильные. Ну, не говорю. Они подводят сомневающихся к этому. Да. И потом, когда люди берут и выполняют не все правила предписания, потому что некоторые им просто не надо выполнять. А некоторые, например, Шрила Прабхупада, знаете, как пищу предлагал? Брал просто пхога, да? Ну, пхога это не предложенная пища. И так вот покинул, так.
Это он предложил?
А он говорит, у меня алтарь в сердце. Читань Чандра сказал, он говорит, смотрите, не вздумайте, как он, говорит, это высокий уровень. Почему? Потому что он полностью предался Кришне, он за пенсионный возраст, с двумя инфарктами, $6 или там с 8 в кармане, пересек океан, и там его вообще никто не ждет.
А сколько денег-то, да? 69.
Ну, больше, чем на общем.
69.
Ну, хороший такой жизненный стаж. Вот. И, пожалуйста, он уже предался. Поэтому, пожалуйста, вот если вы сможете, там ничего вам не светит. Более того, вам вслед кричат, куда ты поехал, сумасшедший? И это кричат духовные братья. Говорят, нельзя. Вот тут даже написано, что нельзя. Читают. Он все равно поехал. Вот если вы... Сквозь это нельзя. Прорвете, если у вас получится, пожалуйста, предлагайте.
Он же не сам, да.
Что он
же
духовный учитель сказал.
Его уже не было в живых духовных. Духовный учитель ему сказал по молодости еще.
Когда еще молодой
был. Потом прошло много-много лет. И через много десятков лет дошло, и он поехал.
Жираф.
Представляете, ситуация какая? Вот это атмарама.
А вот аналогия, можно один такой? Да. Еще вот, допустим. Соблюдать правила предписания, да, какие-то вот,
ага.
Вот есть. Вот. Сразу, ну, как там мне сказал, не помню, что друг может. Вот как борщ не доложишь какого-то компонента, он будет
немножко другим.
Другим. Ну, он уже не борщ, скажем так. Итак, если так какое-то, допустим, правило не соблюдать, то уже это будет результат другой.
Да, получится другой результат. Если полностью этот борщ сварить, как правильно все сделать, то результат будет освобождение. А если я что-то не доложу в него, результат будет рабство другого уровня. Ну, может быть, камера будет получше. Да. Может быть, не камера смертников, а камера, может, пожизненников, а может, камера-то, может, там срок конкретный какой-то, может быть. Может маленький, может под амнистию там кандидат я буду. Вот. Это значит чего-то не доложить. И вот люди варят этот борщ. Всю жизнь каждый варит этот борщ. Вот. И ищут эти специи. А специя всего одна. Вот. Как знаете свойства черного перца? Знаете? Вот есть доши, да? Доши. Тапха, питта, вата, да? И вот надо там, чтобы это было в пропорции. И вот черный перец для аппетита пишет. Вот красный не работает. Чуть-чуть там сыпануть, он уравновешивает доши. Переваривается, и ничего плохого не случится. Черный перец. Немножко. Это ведическое, таинственное такое знание. Черный перец. Раз. Один элемент всего. Чего там никогда. И обратите внимание, черный перец раз, и с перчиком идет оно все, да? Вот. Башмак можно свой съесть. Так же и с Кришной. Потому что то, что мы делаем, мы никогда там пропорцию точно не установим. И вот Кришна, а потом не делаешь, что уже получается.
Перец тоже черный получается. Кришна,
черный. Да, черный перец. такой шьям, это называется.
Какие-то непонятно такое. Правила одежды. Зачем? Чтобы их нарушать или наоборот срочно-срочно нужно исполнять все правила.
Пока ответственность.
Исполнять, да, следовать. Как бы тогда мы все получается, если мы все это все исполняем, все мы друг от друга особо и не отличаемся. Мы же все все правильно делаем.
Когда человек... Когда соблюдение правил, это человек приводит в гуну благости. И в гуне благости появляется возможность мыслить. В гуне страсти что-то бегает вот такое, да? Да, говорится, что это вот не, мысли я не владею, на самом деле. Мысли владеют. Мысль оседлала меня и гонит неизвестно куда. Дурная голова ногам покорна, называется, да? Вот. А только в гуне благости я перестаю дергаться. Это как, знаете, я сижу в бочке с водой, она еще ржавая и мутная. И я что-то вот так вот бьюсь, и там ничего не видно. А бочка, представьте, стеклянная. Ну вот это муть. А если я перестаю дергаться, оно оседает, и я начинаю понимать, а что же надо делать. Uh-huh. Как здесь есть такой анекдот, кто-то в Иркутии Шахте что рассказывал, по-моему, да, о такой ведический профессор сидит, и он такой хороший, красивый, все его любят, студенты считают его за святого, и вдруг посреди там аудитории спускается ангел и говорит: боги удовлетворены твоим благочестием, проси, что хочешь. И все смотрят. И он говорит: разума мне, разума, ума мне надо. И там что-то такое, раз, у него голова так засветилась, и все думают, что же скажет человек, который получил разум. И он сказал: денег надо было просить. То есть смысл эзотерический, что прежде чем что-то просить, надо, чтобы было чем просить. Чем просить, чтобы я понимал эту ситуацию. И поэтому выполнение правил и предписаний дает мне то, чем я могу просить. Потому что я прошу все, что угодно, только не то, что мне надо. Потому что правила и предписания нейтрализуют действия Махамайи. Вот это очень важно, прям можно запомнить, зачитать. Нейтрализует действие. И пока я по правилам предписаниям, иллюзия на меня не действует. И я при памяти нахожусь. И могу что-то там с Кришной побеседовать и попросить. А так я могу что попало просить. И оно обязательно будет мимо цели. Грех это мимо цели. Называется. Оно так дословно переводится. Мимо цели.
Грех?
Грех, да. Ошибка. Ошибка, попадание мимо цели, да. Иллюзия, оно как вот как линза, которая вот то недолет, то перелет, да. И я это вроде вижу, вроде я истинно хочу счастья, но мне говорят, счастье не здесь, а вот здесь вот. И мимо, да. И вот правила предписания наводят резкость в глазах. Просто наводят резкость, и тогда я вот для чего не нужны. Но когда здесь резкость наведена, и когда я уцепился как параноик за это счастье, за этого Господа, и пускай тогда уже. И тогда уже эти правила, потому что я же получил ее. Вот. И мне еще нужно только поддерживать. Вот эту связь осталось поддерживать. И счастье-то вот оно. И поэтому тут говорит, вот эти атмаратмы, которые уже избавились от всех материальных вот этих неполадок, они еще больше хотят служить Господу. Потому что счастье там, оно углубляется дальше. Просто если раньше, смотрите, материальное счастье, я должен сделать вот это, вот это, вот это, за квартиру заплатить, полы там это, а потом у меня образуется досуг. Какое-то время я могу сходить в кино или там прогуляться куда-то, да? Отдохнуть. Что хочу, то и делаю. Вот. То есть я должен выполнить ряд правил и потом вот это получить. Да. А если человек не хочет выполнять правила и предписания, он становится бомжиком. Он ходит и просто гуляет. Вот. И там происходит деградация, потому что. А потом приходится воровать, потому что ну откуда еще я возьму денег?
Не по мусоркам, по мусоркам вещи.
Да, по мусоркам, да, по мусоркам. То есть уровень. То есть я погулял, и потом у меня кроватка, там тепло, светло, это, ну, а это деградирует. Так вот, когда... И точно так же правила предписания – это те условия, которые я получаю счастье, но духовное. Вот это правильное счастье. Потому что то счастье – просто трата ресурсов. А это счастье – получение ресурсов. Знаете, как... Ну, электричество, вот, переменный ток. Он то сюда, то да, вот, так вот. Есть постоянный ток, есть переменный ток. И счастье, оно как что сюда, лишь бы вот это движение было. Так вот, это материальное счастье, это ток из меня. Просто изошел, и все, я опять пустой, пошел опять зарабатывать. А духовное счастье я потребляю. Причем потребляю ток, что из меня, да, я вынужден отдавать. Потому что если я не отдам, это тоже секрет, то оно остановится. И вот они ходят и отдают, говорят, о, какой сад, да он наслаждается. Ему надо отдавать, чтобы больше получать, через него проходит. Да, 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 да. А раз у меня все это есть, источник постоянный, то зачем мне, извините, что-то зарабатывать еще? И поэтому правила предписания, вот именно по этой причине они прекращаются, потому что, ну, уже процесс идет, да, и они могут не предлагать вот так вот, потому что они вот, они уже вот с Господом вот так уже. Вот почему. А пока у меня ресурсы, вот если у меня нету ресурсов, они заканчиваются, то тогда все, тогда извините, вы не присоединены к бесконечному источнику. И значит, вы должны... честно зарабатывать. Правильное предписание это просто честно жить. Честно жить. Не на дотациях, а честно быть хотя бы самообеспеченным. Потому что иначе вас это тут заклюют. И многие люди, философы говорят, помогать надо не всем. Этим можно помогать, этим. Они должны сами пройти свой путь, они должны сами шишки набить. Кришна хочет. Это философия Крипа, она называется, скупцов. Философия нищеты. Это люди, которые с ограниченным запасом. Имеют просто ограниченный запас. И все. И поэтому, да, правильно. Там правильное предписание. Этому жертвую, этому не жертвую. А если у меня много всего, тогда я могу все. Вот это от Марамы, да. От Марамы. И люди должны, они как бы заготовки под этих, под от Марам.
А есть такая пословица, ну, мужская, не делай людям добра, когда тебя об этом не просят. Это значит причинить добро кому-нибудь, да?
Это тоже материально, это не для Марамы, не просят. Когда попросили, это значит, Господь пришел и сказал, что ты можешь немножко добра выделить немножко, что тебе немножко есть, да. А те, которые не просят, а тем, которые вот эти вот. То смотрите, мы заготовки одинаковые, угу. Такие чушки, чурбаны. Вот. Да. Из каждого будет вырезан какой-то особый человек, и одинаковых не будет. А мы так вроде разные, на самом деле мы заготовки под садху. Написано от Марамы разные. Материалисты одинаковые. У них есть какое-то разнообразие так между собой.
Ну, потому что у них там впилось, когда человеку делаешь добро, а он тебе на самом деле об этом не просил, ты как бы так сам себе так думаешь, вот делает так человек, вот видишь, что нужно. Потом этим же добром тебе дают по шее. Твою же. То есть вот как-то у меня это было уже
По определению Шрилы Прабхупады, добро это то, что приводит человека к Богу или продвигает его ближе. Не наше решение. И поэтому добро это то, что Господь сам, если он считает, что я могу делать добро, он ко мне приводит человека, и человек меня спрашивает. На русском языке.
Но все-таки человек сам приходит, и ему это надо. Вот это называется попросить. Да. Не обязательно, да. Что он должен
спать. И то не факт, потому что некоторые просто попрошайки приходят и спрашивают, и спрашивают. Да. Бог, да. Да. Меня Бог не привел к вам, не извините, не да, я от Бога.
Докажите, что у вас
есть. Начинается это. Поэтому это... Это такое стечение обстоятельств, это просто мистическое, когда вот такой приход. Ну, вот тогда вот да. Господь приходит, и тогда, и я это вижу, что, и, ну, например, вот одна женщина шла и нашла часы, остановившиеся. Не остановившиеся, ржавые, раздавленные. Они вот, ну, они, то есть они уже не. И она посмотрела, и время столько, сколько было на раздавленных часах. Это не просто совпадение, да? Не просто совпадение. Вот как, когда вот такие вещи, то есть Господь о себе обязательно скажет, что о, вот это вот оно, давай. Совесть сразу, ее всегда там слышно. Вот. А так, во всех остальных случаях люди, как бы, вот эти факты, как говорят, за уши притягивают. То есть этих знаков не надо искать. Они его сразу видят.
Да, надо вот.
Да и тогда рассказываешь, да. Есть такие целители, у них там день и ночь очередь, а другие вот рекламу дают. Вот в этом разница. И также вот, а если тебе что дать? Если я считаю есть, а Господь видит, что нету, нечего дать. Мною пренебрегают. Да. Знаете, как анекдот? Человек приходит, доктор мной пренебрегает. Следующий. Да. Вот так вот. Следующий. Да. Вот так вот человека пренебрегают. Не просто пренебрегают, просто, ну, оберегают на самом деле. Не пренебрегают, оберегают. Куда ты едешь, что тебе не надо. Да. Это гордость говорит, вот надо мне встать на какой-то уровень, надо мне стать этим, надо мне стать этим. Вот тебе надо понять, кем надо стать, а я могу понять это только, понять могу свою природу только с Богом вместе. Я не могу, никто мне ее не объяснит. Почему? Потому что весь план Господь забирает, как старьевщик, и дает мне что-то такое. И тогда я уже ни в чем не сомневаюсь. Но чтобы к Богу прийти, чтобы просто понять, что с Ним можно поговорить, надо походить. Ну, какой-то религии. Ну, наверное, последний вопрос. И мы что-то следующее будем. Ну что, Таня так и не
так? Да ты никто не приехал.
А, ну все.
Ну, не приехали вообще. Ну, вообще не
приехали. Вот он. Такой вопрос. Ага. Вот, иногда говорят, обидно на душе. Ну, я начинаю между родственниками. Ну, вот обидел кто-то кого-то. Я говорю, обидно на душе. Это душа или эго обижается человека? Как понятно. Что обижается?
Обида есть боль.
Ну да.
Любая боль. За боль отвечает аханкара. Или переводится как ложное эго. Душа не болит. Тело тоже не болит. Нервы не болят. Тело не болит. Тело не больно.
Ну, как бы груди что-то сжимается, бывает.
А потом боль
становится. Состояние такое бывает.
Боль не существует как таковой в принципе. Есть физическое устройство, описание физического устройства вот этого человека. Вот это есть тела. Есть физическое тело. Это просто труп. Да? Вот если человека, ну,
машина.
Да, просто машина, ей не больно. Ей не больно. Почему человека усыпляют, под наркоз ложат, да? И режут его там, сшивают, а он ничего не чувствует, не кричит от боли, ему не больно. Почему? Тело не болит. Его просто отсоединяют от того фрагмента, как бы, который воспринимает. Да. И все, да. Просто не чувствует. И также не болит. Тело, которое отвечает за чувства, тело чувства, тело ума, оно тоже не болит. Ничего не болит. То есть мы такие, это робот, робот не болит. Но здесь есть специальная вещь, которая отвечает за волю. Она называется аханкара или ложное эго. От нее гордость происходит и все такое. И это ложное эго пропитывает все тела, пропитывает. Причем у нас была целая лекция, как пропитывает тело мужское и как тело женское. Знаете, да, по-разному пропитывает. Не знаете? Что точно не знаете?
Пока были.
Поднимите, кто знает, как пропитано эго. Да вы что?
А что, на ведическом?
Да я сторож.
Давайте еще раз.
Значит, физическое тело мужчины, мужчины ложным эго практически ханкер не пропитывает. И поэтому, если мужчина где-то заноза или что-то, ну да, реальная боль, это просто ну, признак, что надо выдернуть и все, но он не сильно не переживает. Женщина, у женщины тело физическое пропитано очень сильно этим аханкарой.
Ну, а более чувствительно.
Не, нет, она переживает по своему. Мужчина-то, о, да подумаешь, там не так причесался, не так. Женщина там прыщик увидала, у нее трагедия, она там около зеркала пока не ликвидирует это все, или все, что можно
не
сделать.
Не так, вложила,
да, это все, это финал апофеоз остался. Вот. Следующее тело, тело правильно. То есть у мужчины и женщины все наоборот. Мужчина и женщина это совершенно разные системы. Следующее тело праны, которое соединяет, это жизненный воздух, который вот это крутится, и пока человек живой, он крутится. Угу. Этот воздух толкает все вот эти процессы. Кровь, там вот это. Вот. Тело праны, это хорошо развито у спортсменов. Это аура, которую мы видим, или у вот этих, у садху, святые, там вот такая вот это. Это не святость светит, это просто прана. Правда, просто они очень деятельные люди, святые. Мы думаем, о, садху, нет. Спортсмен, если хорошо тренирован, у него тоже, у него вокруг тела вот так вот, как у садху того. Вот. А смотрите, садху не тренируется, а у него больше. Интересный момент, да? Вот. И у мужчины оно очень сильно пропитано эгоизмом. Я буду дальше называть просто эгоизм, да? Но хотя это реальная субстанция. Один из есть 25 элементов, материальных элементов, 25 переводится. Вот мы говорим огонь, вода, воздух, там,
земля,
это всего 4 элемента. Веды говорят 25 их. И один из элементов аханкара называется ложный, специальный элемент, доставляющий боль. И мы не можем жить без этого элемента в материальном мире, потому что это единственный двигатель, из которого мы шевелимся. Мы шевелимся только от боли. Нам чего-то не хватает. Нас от обиды пошли там оторстили. То есть боль. Боль желудка. Все, надо быстрее что-то поесть, да, что-то в желудке там. И так далее. В духовном мире аханкара не нужна, там движет любовь, а здесь вот это нужно. То есть это нужная вещь.
А если человек плохо боль чувствует, это плохо или хорошо?
Мужчина.
А если полностью боль не чувствует?
Полностью, но почти не чувствует.
Почти не чувствует, это есть такая болезнь проказа, прокаженные. Это первый признак, скоро человек нос отвалится. То есть, смотрите, заноза появилась, проказа в чем она состоит? Заноза появилась, и там уже отгнило, а потом я только увидел. У нормального человека, который чувствует боль, он ее вытащит. Вот ничего не видно, осколочек стекла куда-то попал, ничего не видно, а боль говорит, там что-то есть, обрати внимание. Боль меня гонит в поликлинику, а ну-ка просветите меня, что-то здесь болит. А прокаженный он ничего не чувствует. Он пока уже сгнил, по факту вывалилось, и тогда только заметили. И знаете, чем лечится проказа?
Чем?
Если человек начинает...
Молитвами.
Ну, молитва все лечит, но молитва может помочь, не помочь. Молитва это из квалификации надо иметь. Прокаженных сгоняли до кучи всех. Они в репрозориях там живут. И они начинают ухаживать друг за другом, служить друг другу. И начинают чувствовать, и болезнь проходит. Просто который ничего, то есть он просто в броне, он есть такое понятие сострадания, милосердия. Mm-hmm. Вот это когда вот это полное отсутствие перешло уже на физический план. Это может быть оправдано, если человек кшатри воин. У него там где-то в глубине есть там вектор, кого надо порубать. И поскольку его тело является таким тараном, то ему надо вот это естественную анестезию, и вот он чувствует. Но если человек не воин, вот, воинов кшатриев так и определяли по боли. Если ему там руку протыкали, а ему не больно, говорит, о, кшатри, записываем туда, в армию. А если ему воин, он не годишься. Не по качествам, не по мускулатуре, а по вот этой вот. Да, да, да. И так карму вычислили. Он прикинулся браманом, получил у Парашурамы все воинское искусство. Вот. И потом он у него на бедре задремал, и вылез червяк какой-то из земли и прогрыз бедро, и кровь течет. Он просто ест его заживо. И тут от крови так проснулся, думаю, что такое? Посмотрел, говорит, да ты, милок, кшатрий. А ты в курсе, что я кшатриев не обучаю? И проклял его. Вот так он его вычислил. Вот. Итак, о боли. Боль — это аханкара. Аханкара. У мужчин это боль. Это значит, тело праны. Это мужчина, если начал что-то делать, он как танк это делает, пока не доделает. И свернуть под прямым углом или назад, для него это больно, просто спазм. А жена говорит, иди суп, он уже остывает. Типа, да? А он не может. И поэтому женщина и мужчина должны знать болевые точки друг друга. И тогда будет все в порядке. Они-то думают, она как и я, или он как и я. А там все наоборот. Вот. Если он как танк вот ползет и что-то делает, надо его по пути чем-то загрузить, и пускай делает. Но женщина может под 90 градусов менять направление, это делать, бросать, потом это начинать делать, бросать, и у нее это нормально. Почему? То есть ее прана гораздо интереснее. Она не болит. У мужчины болит. Он если начал делать, то он такой. И это называется аскетизм. Типа долго делаю. Вот. А он просто больной, да? Вот.
Как у шизофреников так описывали, как женщины.
Тут пошла, там сделала, там увидела, там.
Ну, извините, что я так.
Поэтому веды говорят, мужикам надо вот это делать, женщинам вот это делать. Если перепутаете, ничего хорошего не выйдет. Да. Просто используйте по назначению. Следующее — тело ума. У мужчины там полная анестезия и чувства. И поэтому чувства мужчин такие тупые. А женщина такая чувствительная, на самом деле чувства у них больные. Чувствительный, причем в 6-8 раз. И она так смотрит, и хороший, и плохой для нее, и поэтому мужчина должен уважать чувства женщины, как здоровый должен уважать покой больного. А, бабочка полетела, да ну отстань. Где бабочка, посмотрел, все, она будет его любить теперь. Вот. А у мужчины, если он там расстроился или что-то такое, ничего страшного, женщина расстроилась, трава по всему дому сразу будет. То есть они реально распространяются, вот так вот. Там вот это чувство. Дальше разум. У женщины все в порядке с разумом. То есть, ну нету там. Боли нету, да. Если что-то там, формула не получилась, ну ничего страшного. А вот у мужчины в разуме там боль. И обратите внимание, где у кого какая боль, тот и достигает в жизни чего-то. Мужчина очень разумный, чего у них там болит. Болит. И мужчина какую-то концепцию разрабатывает, и умная женщина, говорит, да, даже если просто чушь какая-то, потому что им важно. Если она скажет, да нет, какая-то чушь, все, она для него. Нет. Женщина может концепцию, мир так устроен, да. Не, наоборот. Ну да, наоборот устроен. Ничего страшного для женщины поменять концепцию. Для мужчины это оскорбление, обида, гнев. Почему? Разум больного мужчины. И поэтому сильный. Сила. В чем сила, брат, да? Помните? Сила. Сила в боли. Боль — это двигатель. И так далее. Вот все наоборот.
Но обида — это женская качество.
А теперь смотрите. Стать садху — это значит уничтожить ложное эго. Уничтожить ложное эго. Это значит, меня ничего достать не может теперь в этом мире. Что двигать? Поэтому, очень хороший вопрос, вот Павел задал. Смотрите, хороший вопрос. Никто не обратил внимания даже. Уничтожил ложное эго. Двигатель, боль уничтожили. А как же двигаться чем? Поэтому, когда мы слили эту мазуту, надо сначала бензинчик залить. На чем ехать-то? Любовь нужна. И поэтому сначала с Господом познакомиться надо, а потом идти правила предписания. И не наоборот, никак не наоборот. Вытеснять. Вот это хорошее с плохим не смешивается. Мы хотим это материальное представление все слить, посуду помыть и новое залить. Нет. Масло с водой не смешивается. И поэтому говорится, мы должны быть парамахамсы, лебедь приводится, парамахамсы. Лебедь, который считает, если молоко налить и перемешать даже с водой, лебедь может выпить молоко, а воду оставить, чтобы как-то выцедить. Вот. И парамахамсы, это относится к тем душам, которые мы должны отличать, где добро и зло. И пусть в нас одновременно находится и то, и это. И не надо сейчас все начисто их заасфальтировать, а потом хорошее что-то поставить. Не получится так. Потому что с водой ребенка можно выплеснуть. Да, и поэтому, как сказано было, вот и была притча, Христос говорил, что пришел враг, посеял там плевелы и сказали, давайте подергаем. Говорит, не дергайте. Вот когда надо будет снимать урожай пшеницы, тогда мы их отделим. И сами они отвалятся. Вот у нас есть какая-то там пшеничка растет, пусть растет. И это растет, потому что мы бурьяны у нас растут давно и укоренились. А вот эта бабки недавно. И мы толком ее не знаем. Мы еще не вот эти вот, не от махамы, не парамахамсы. И если мы сейчас начнем все дергать, то мы в первую очередь бабки-то и выдерем. Потому что кто-то, у кого дача есть, берешь этот бурьян, это вот такой корень, да? А вот эти культурные растения, да, вот там чуть-чуть. И это цепляет и вокруг вот такой клок земли. Вот тут вот таким образом. Аккуратно, да, надо. Не надо вот это прополк и вот это горбатиться на вот этой своей даче. Пусть этим займется Господь. Пусть этим Господь. Разгляни, просто с ним поговорить. И все. И все. Убедиться на собственном опыте, что он очень могущественный и что он много может.
У нас так нет такой книги, мы с тобой не получилось в этом году взять там сколько-то пачек Кришны. Нет у нас такой книжки?
Есть.
Есть? Нет, там нет. Там она так и называется. Прям. Качество и конкретно там с чем-то их там 30 или 100 с чем-то, ну не важно, качество
Кришны. Гораздо больше.
Ну, там сколько-то было написано, я не помню. Я мне не получилось.
Ну, знаете, читают инструкцию. Вначале читают инструкцию, когда пришла какая-то новая кофемолка, там, да, и там есть какие-то функции, которые я раньше там не... Там, какое-то новое качество Кришны, это кофемолки есть. Вот. Но когда я начинаю иметь с ней отношения, вот. Я нахожу в Кришне, и очень мы обязаны каждый найти такое качество, которое нигде не описано и которое специально для меня вообще. Для меня. И в этом ценность каждого из нас. И слов нет, да. И это будет. Вот смотрите, Кришна, он знает такой круговой обзор, и вот каждая душа, вот она с этой стороны смотрит, и только это качество видит, а другим оно вообще, они даже не знают и не понимают, что. И поэтому. Я Кришне очень ценен, потому что как он вот это качество реализует, как только не со мной. Вот. И поэтому мне все тогда качества не нужны, мне вот это качество нужно. И вот получается такой вот атмарама какой-нибудь. Вот. Он всем все расскажет. Единственное, что он не может рассказать, а что именно тебе с Кришной, какие у тебя там разговоры, это ты уже сам. Это все подводит к Кришне. Но все равно должен я сам с ним начать от этого. И это Кали-юга, и это время. А характеристика ее такова, что это возможно сразу, сейчас. Это возможно уже сразу. А то потом. Более того, то потом, без этого первого, у меня не получится. Поэтому сотни, тысячи людей ходят и говорят, не получается, не работает процесс. Да ты самое главное не сделал. Ты забыл, что сейчас Кали-юга, что раньше это было наоборот. Раньше мы могли, мы имели какую-то квалификацию начальную, вот это все сделать. Сейчас мы не имеем. Сейчас сначала вот это дается нам. Нам дается самый верх. А потом вот это вот дается. Нам дается самый верх. Поговорить с Господом — это самый верх. И мы можем это сразу делать. А раньше, пока вот это все не сделал, все правила предписания, не допустят. Поговорить-то можем. А что мы с этим делать потом будем? Вот поговорили, и есть сила вот эти правила предписания выполнять. Это, скорее всего, симптоматика. Как градусник. О, нормальная температура, да. Я могу стать нормальным. Это возможность стать нормальным через это. Я буду являться доказательством для окружающих, что я пробовал, а вот раз поговорил, и получилось. Я доказательство.
Возможно, раз поговорить, и все. Один раз чтобы почистил, и все. Да, в принципе, нет, конечно.
Нет, в материальном мире все замусорились постоянно. Зубы надо каждый день чистить. Приходится.
Нет, я умру. Можно одному, можно каждый день.
Да, и поэтому молиться...
Невозможно один раз поговорить, и все, я не знаю.
Да.
Я ждал, например, чаще, чем один раз.
Как чистить зубы каждый день, так и молиться надо каждый день. И святые тоже молятся каждый день.
Ну, молитва — это как бы общение с Богом, правильно? Молитва — или что-то просить на молитву?
Молитва разная есть.
А, то есть.
Есть молитва прославляющая, есть молитва для ознакомления, есть молитва просим, есть молитва я боль его свою изливаю, просто как друга. И в разных расах это есть, в разных гунах это есть. Просто говори. Вот в чем я сейчас сижу, в чем нахожусь, в том я и могу говорить. Ну, вот у меня проблемы, может, смешные для окружающих. Ну, Кришна смеяться не будет. Он не будет смеяться. Все вас обсмеют, а он не будет смеяться. Он говорит, да, действительно. Это единственный, кто вас поймет.
Проблема, но повторение святого имени.
Вот надо. Кришна, у меня проблема с повторением святого имени.
Нет, иногда я повторяю. Это не молитва. Не молитва. Это что, разве не молитва? Мантра.
Очистительный процесс. Да. Оно, это и махамантра, это и молитва, это и очищающее средство, и много-много названий. И каждому названию особое повторение. Эту махамантру можно и так, и правил не существует. Она может работать просто как очищение. Она может работать как молитва, да. Универсальный инструмент. Это, знаете, мне один раз подарили такой инструмент, там все в одном. Там вот такие вот, как пассатижи, кусачки, да? Пассатижи, но они кусачки. И там был, ну это как литье, приварен как вот молоток. И там было как гвоздодер, вот такой, вилочка такая. То есть можно на столб залезть, если руки-то всего две. И там одним инструментом можно все сделать. Вот махамантра — это такой инструмент. Можно все.
Еще
лучше. Только да, только еще лучше, да.
Махамантра, я сказала, читание Чандрачара, когда он как-то заболел и пошел к врачу, и он его лечил, там лечил, и что-то шептал, где-то спросил, а что ты там шепчешь? Считаю, Хари Кришна. Он его лечил мантрой Хари Кришна. Это я повторяю ее, это вот как применяется.
Ну, последний вопрос, наверное, и... Нет вопроса? Самый последний вопрос.
То у меня их вообще не было, теперь не сейчас.
Хорошо. Значит, у меня тогда вопрос. Мы про что сегодня говорили?
Атмарам.
Про ложное эго.
Ага.
Что
все разные.
И что все преданные.
Все разные, все преданные.
Все живые.
Как на твоем уровне?
Все живые, да. Все живые, да.
Все
да. И понимая только одно это, вот как Господь говорит, смотрите, Господь говорит в 2.14 Бхагавад-гита, четверг читали, если вы понимаете, что я все могу, то и вы все можете. Да. Если вы понимаете, Господь говорит, если вы только понимаете, что меня это ничего не касается, то есть карма не касается, то и вас карма не касается. Вы делаете все, что угодно, и карма вас не коснется, последствия. Подобно этому, если вы понимаете, что все разные, вы имеете возможность стать уникальной личностью. Такой уникальный, что ни в этой вселенной, ни в других больше такой нет. Ни в духовном мире такой тоже нет. Вот у кого их такие. И за счет чего? А уникальность я могу как получить такую уникальность? Только в взаимоотношениях с Богом. В взаимоотношениях с другими, со всеми остальными людьми, животными, природой. Эти отношения везде прописаны, нарисованы, они называются правила и предписания. Для всех. А вот с Богом я могу вот так вот, да.
Если я буду думать, что это уникально, то это опять эго проявляться будет.
Ну, уникально же в том, чем мы служим.
Я уникальный могу, еще раз на бис, самое главное. Я уникальным могу стать тогда, когда я допускаю других быть уникальными. А если я говорю, нет, вот только так.
Вот. Уникально, когда видеть других.
Да, вот это вот там Мадхикари уровень, он видит уникальность.
А чем мы уникальность редко очень видим, а больше видим это?
Слепота. Катаракты на глазах, катаракта такая есть. Катаракта называется ложное эго. Вот ее потихонечку когда снимаешь, тогда видишь, что люди разные и они очень прекрасные. Любой недостаток, который мы наблюдаем в других, это просто зеркало поставлено против меня. Каждый отражает какой-то мой недостаток. Вот. И ложное эго уменьшается, когда вместо зеркала мы видим объект. И мы ему не завидуем, потому что он вообще на меня не похож. Не похож. И он бежит не по другой, не по моей беговой дорожке, мы не соревнуемся. Поэтому зависти нету. Вообще не похоже. Вот тут написано «разные», «все различные», «различные», «все различные». А так я по образу и подобию, и почему-то не как я, начинается конфликт. А тут написано «он не может быть как ты».
Можно вот «страдание, милосердие и жалость». Вот очень часто, у меня сейчас есть, ну, будем говорить, моного директора, да? И вот человек всегда говорит, мне жалко и из жалости. Вот мы знаем, что жалеть нельзя, это плохо, когда мы кого-то жалеем, то есть, ну, мы уволим, да, чего-то, то есть человеку должно это. Вот как вот это милосердие, сострадание, как вот перевести человеческое состояние из жалости, даже в свое, да, вот мне кого-то бывает, жалко, и сами понятия. Милосердие и сострадание.
Милосердие, сострадание, жалость, они что-то, ну, как бы похожи. И что их объединяет, ну, по крайней мере, как мы понимаем эти слова. Во-первых, неизвестно, как тот, кто говорил, как вы говорите, неизвестно, что она под этим подразумевает и какие чувства возникают. Например, в украинском языке слово «жалею» – это синоним любви. Я жалею. Даже любовь – это как-то не очень, а жалею – это какой-то еще уровень. Да. А с точки зрения материализма, жалость – это любовь в гордах. Я – любовь в гордах. Любовь в гордах. Я испытываю чувство сострадания, даже неправильно будет сказать. Мне хочется помочь или хотя бы посочувствовать, или хотя бы сказать, да, тебе вот плохо, тому, кто ниже меня, по финансовому, по здоровью, в семейных отношениях, хуже, чем я. Но жалость никогда не апеллирует к личности, которая выше меня. Выше меня по здоровью. Чего ему завидовать, его здоровью какое? А у меня вот болит, да. Чего жалеть, да. Чего жалеть, да. То есть это жалость, это вот, а вот эта кошечка, и вот самые жестокие люди, жалость по-другому, если, ну это опять же, в нашей, производится как сентиментальность.
Да.
Ментал, это логика, логика мертва, чувства, они тоже мертвы, как мы их не одухотворяем, не обожествляем, на самом деле, чувство – это чувство чувствует боль.
Да.
Даже сострадание – это чувство другой боли. Это просто чувство, просто датчик такой высунулся на проводе и так почувствовал, и сообщение, вот столько вот температуры, вот и все. Это чистая механика. И вот у кого эта чистая механика развита, она смотрит, что у меня температура нормальная, там никакая, я говорю, ой, такая, и мне нравится подтянуть его до своего уровня, потому что он после этого будет меня считать Господом Богом. Это жалость. Вот. И хочет, чтобы меня кто-то уважал, чтобы от меня кто-то зависел. Потому что и даже я вот кошек собираю там, да, эти кошки зависимые, это меня поддержит. Потому что я уже никому не нужен, никто мне это, мне хочется, никто под меня, ну, не хочет, потому что у всех вот старые люди, пенсионеры, там, дети там где-то на своих каруселях где-то, а раньше они от меня зависели, мама, можно это, теперь не спрашивают, да, и заводится кошачник какой-нибудь, да? Ну, это жалость. А вот сострадание и милосердие, они как, ну тут как бы разночтение в терминологии. Но и то содержит в себе некоторый мистический элемент. Мистический элемент. Мне хочется боль другого взять на себя. Не чтобы мне стало лучше. Такой, знаете, мазохизм.
Не чтобы ему стало лучше.
Да, мне, ему стало лучше. То есть это забота о другом может быть осуществляться только за счет собственных ресурсов. Если я пришел в трамвай и сказал, а ну-ка бабушки быстренько место освободили, это не забота. Я должен встать и освободить место. Вот. А если кто-то заботится в таком глобальном масштабе, так, те ушли, это сюда, это не забота, это просто одно из наслаждений власти. Забота, возможно, только за счет своих ресурсов. И поэтому, если я хочу очень сильно заботиться, у меня должен быть большой ресурс. А лучше ресурс бесконечный, значит, опять приходим куда? Надо до Бога зацепиться, у него ресурсов много.
Это ничего вот. Такого, когда человек выражает, мне жалко. Да?
Вот. И настоящая забота, и сострадание. Вот я долго говорил, а сейчас скажу одну фразу, которая... смысл этого всего. Это мистический, забота, сострадание и милосердие есть мистический момент. Он обязательно связан с неисчерпаемым источником, потому что если у меня ограниченное количество ресурсов, я не могу заботиться ни о ком. Я кому-то что-то даю, все, он мне должен. Почему? Потому что у меня убавилось. Настоящая забота, я кому-то что-то отдал, и ко мне прибавилось. Если люди пожертвовали что-то, расскажу один эпизод. У меня один раз жил Олег Малый, вот Лариса Владимировна знает его, да, Олега Малого. И был, у меня квартировал 11 дней, жил один браман Сахасранан с этого. И, он, и у него была одна варежка, не две перчатки, а он такой мерзлявый, мерзлявый, холода боялся страшно. Вот, и он, как же он делал, у него вот одна варежка, а вторую руку вместе с мешочком он засовывал вот сюда, и вот так вот держался, вот так вот, и так, Хари Кришна, и ходит вот так вот. То есть вторая варежка ему просто не нужна была. И он приходит, была зима, он зимой жил, он приходил, и он так, такой мерзлявый. Вот. И Олег посмотрел на него, Олег Малый, и говорит, у вас варежек нет. Да ничего, у меня вот это вот. А та такая, как сито на свет видно, товарищка такая. А он только купил две такие хорошие, такие плотные. Он говорит, можно вам вот дать? Он говорит, ну, да неудобно. Он говорит, берите, у меня лишнее, и не было лишних. В тот же день Олег Малый нашел две пары новых рукавиц. Поднял, кто чего потерял. Вот лежат рукавицы такие хорошие. Отдал вот эти свои и тут же нашел. Вот это симптом сострадания и милосердия. Я потому что пожалел и заткнул эту боль за счет себя. Тут же приходит. Если я пожалел и отдал, и у меня разруха и меньше стало, это признак того, это не было состраданием. Я поступил, потому что вычитал. И потому что, чтобы запомнили, что я ж неплохой человек. А вот когда вот так вот отдал, оно приходит. Потому что это как бы желание параматма. Она меня в нищете не оставляет Параматма. Вот чем отличается. А если я отдал и сижу голый босый, а просто я хотел хорошо выглядеть. Хотя бы в своих глазах. Хотя бы, ладно, что говорит, хотя бы вот я все-таки молодец, я не зря. Нет, это тоже эгоизм такой, тонкий эгоизм.
У меня было так. Я подарила 100, мне это говорили так.
Вот.
У меня вынесли на 3, а не на 10.
Ну, вот, значит, это сказал.
Нет, я не отдавала, сами вынесли, сами будут принести.
Все, 3 минуты киртан.
3 минуты?
Да.
33.
Нет, 3. Потому что время уже...